Первое, что мы будем изучать с вами, это повторять то, что это классика. Мы должны сначала разобраться в том, что такое вообще ум, разум, там, и так далее, что такое тонкое тело. Согласно ведическому знанию, психика человека имеет свое строение в организме. То есть она имеет тонкую анатомию, психические функции, согласно ведическому знанию, не поддаются изучению никаким приборам, потому что они более тонкую природу имеют, чем даже волны там, или атомы, электроны, протоны, там, позитроны, все, что мы знаем, это все относится к грубой материи. Но есть еще, согласно ведам, тонкая материя. Она воспринимается только энергией ума. То есть сам человек может ум, очищая свое сознание, настроить как прибор, чтобы изучать тонкую материю. А те атласы, которые делают по рефлексотерапии, у меня самого есть образование по рефлексотерапии, они основываются на взаимодействии тонкого тела с грубым телом. Создается волновой эффект от этого взаимодействия. Эти волны, они на этих атласах отмечаются. То есть эти волны, это взаимодействие, оно проходит по местам прохождения нервных волокон. Ну, чаще всего, не всегда, но чаще всего. И поэтому эти атласы, они связаны очень сильно, именно акупунктуры связаны с нервной системой сильно. Но тонкое тело, оно ничего общего ни с нервной системой, ни с акупунктурой не имеет вообще. И когда вам скажут, что мы ваше тонкое тело можем измерить на аппарате, когда вы встаете, ручки кладете куда-то, и потом вам показывают ауру. Вот эта аура, это тоже просто электромагнитное поле человека. То есть ничего общего с тонким телом это вообще не имеет. Поэтому тонкое тело это более серьезная вещь для изучения. То есть в Аюрведе существуют атласы тонкого тела. И тонкое тело вообще имеет четыре структуры основных. Это тонкое тело ума, которое на санскрите называется манас, ум, манас на санскрите. Вообще тонкое тело само по себе называется линга шарира на санскрите. Есть стхула шарира, грубое тело, есть линга шарира. Буквально переводится с санскрита тонкое тело. Вот оно имеет четыре аспекта, то есть четыре составляющие. Первая составляющая это манас, ум. Вторая составляющая это будх или разум. Третья составляющая это прана или психическая энергия. И четвертая составляющая это аханкара или аханкар. По-разному разные авторы произносят. Это эгоизм человека. Но аханкара означает буквально в смысле слова тонкая энергия эгоизма. Есть потому что еще духовный эгоизм, он по-другому называется. То есть духовный эгоизм это истинное эго человека. И он принадлежит душе. Это, понимаете, тонкое тело это как оболочка вокруг души. То есть для того, чтобы жить в материальном мире, потому что есть еще духовный мир, мы должны иметь тонкое тело. Потому что тонкое тело, оно помогает взаимодействовать с грубым телом. То есть грубое тело это то, что мы считаем собой. Но к нам никакого отношения не имеет. То есть мы себя красим, все. По анатомии то, что мы изучаем, это называется грубым телом. Все, что нервные волокна, все, гормональные функции, самые тонкие химические вещи, процессы, которые в организме происходят, все это деятельность грубого тела. Когда грубое тело помирает, падает, тонкое тело отделяется от него вместе с душой. И существует нормально. Совершенно независимо от грубого тела. И поэтому, согласно ведам, смерти не существует. Это уже доказано даже современной наукой. Есть несколько ученых интересных, например, Моуди и там еще несколько ученых, которые изучали пограничные состояния, то есть как человек в состоянии клинической смерти, если он возвращается к жизни, то с ним проводят опрос, что он чувствовал, видел, слышал в момент как бы, когда у него остановилось сердце. И они протокол писали. Когда он писал, что он слышал, как там разговаривают и все прочее, и когда сопоставляли с записью, аудиозаписью разговоров, то видно было, в это время он был еще жив. Ну, то есть у него билось сердце, у него все было нормально. Вот. Но в тот момент, когда сердце останавливается, то люди описывали все по-другому. Они описывали, что в это время они все воспринимали как вид сверху. То есть они воспринимали свое тело, видели свое тело, которое лежит безжизненное, они видели людей, которые над ним, они слышали, что они разговаривают, они все видели объемно и слышали обо всем. То есть примерно половина людей полностью описали картину в момент остановки дыхания, когда нервные импульсы, по идее, ну, они не могут работать. То есть энцефалограмма показывает прямую линию. Кардиограмма показывает прямую линию, нет никаких импульсов и колебаний. В это время человек подробнейшим образом описывает, что происходило в операционной комнате там, или в реанимационной, понимаете, и таких показаний собрали достаточно, чтобы написать большую книгу. Какие у вас варианты объяснения? Что это значит? Если согласно теории Павлова, что психика является второй сигнальной системой, то есть сложная комбинация нервных импульсов создает определенные волновые структуры, которые являются нашим интеллектом, то есть психикой. То есть мы как бы фактически, наше мышление означает сложная организация нервных импульсов. Но если нервные импульсы остановились, значит мышления тоже нет. И нас тоже нет как личности, мы, значит, должны просто по идее перестать существовать. Но это, оказывается, несостоятельная теория, потому что тот момент, когда человек находится в состоянии клинической смерти, он еще лучше существует. Ему так до этого он с трудом слышал, а тут он в объеме прямо все видит и слышит, что происходит. Это подтверждает ведическую концепцию полностью. Тонкое тело ума – это психическая структура, которая имеет 500 тысяч каналов в нашем теле. Аюрведа выделяет 500 тысяч каналов, из них 60 тысяч подробно описаны и используют. Ну, то есть, в принципе, аюрведа использует порядка 500 каналов, так, серьезно. Эти каналы называются нади. Нади. Вот, они, из них есть самый важный, центральный, по крайней мере, мы о четырех из них будем говорить сейчас, потому что это настолько важные каналы психические, ну, то есть энергетические или психические, хотите сказать, то есть они очень важны для понимания. Но в целом я сейчас вообще расскажу, что это за каналы. Есть два вида каналов, одни из них называются нади, другие называются шротасы. Нади – это каналы, по которым течет энергия мысли, энергия, психическая энергия и энергия разума. Ну, то есть разные каналы, разные функции несут. Если говорить о шротасах, то это каналы, которые создаются для всех видов тканей организма. Каждая ткань имеет свою оболочку энергетическую. Это называется шротасом, эта оболочка. Когда ребенок, в ведах описано, как начинается ребенок, как он развивается последовательно. Имейте в виду, что веды были записаны 5000 лет назад. Согласно современной науке, истории, 5000 лет назад было... Вот все, что было, как бы, согласно современным представлениям, 5000 лет назад. Но веды описывают, они были записаны 5000 лет назад, и они описывают подробнейшее развитие плода в утробе матери. Современная медицина тоже описывает подробнейшее развитие плода в утробе матери. Разница заключается в том, что веды описывают не только, как развиваются клетки в утробе матери, они также объясняют, почему они так развиваются, а также они объясняют психическое состояние плода в утробе матери и о чем он думает там. Например, они объясняют, что когда плод находится на седьмом месяце вынашивания, то
в это время он осознает себя как личность и вспоминает до 500 своих прошлых жизней. А потом, когда он попадает в взаимодействие с этим миром, вступает, у него всю эту память вышибает из головы. Потому что это тяжелейший стресс. И Веды объясняют, что стресс рождения в 1000 раз тяжелее, чем стресс смерти. Это гораздо более шоковое состояние появления на свет, чем покидание этого мира. Вот такие вещи как бы описываются в Ведах. Итак, шротасы — это психические каналы, которые являются ложем для наших органов. Например, когда ребенок развивается, то есть такой «Анна Ваха Шротас». «Анна» означает «пища», переводится. «Анна Ваха Шротас», то есть «Ваха» означает «канал». То есть этот «Анна Ваха Шротас», он соединяет рот с анусом. И когда ребенок развивается, то одновременно зачинаются клетки, связанные с ртом и с анусом, и еще клетки с другими органами, они развиваются в разных местах тела одновременно. Вот теперь представьте, если взять трубопровод и прокладывать без чертежа, сразу одновременно рыть в 4 местах и соединять. Можно соединить, нет?
Ну что значит тяжело? Невозможно. Что значит тяжело? Как это тяжело? Тяжело, это означает, что так вот раз и получилось.
А тут никаких шансов нет, потому что это объемный же процесс. Он может не обязательно вот так вот не сошелся, он может вот так вот разойтись. Вот так вот, 2 трубы. Или так. Или вообще вот так, не в стык, а вот так сойдутся, понимаете? И дальше уже ничего не сделаешь, потому что это в земле происходит. Как же без всякого чертежа размножаются в разных местах клетки, и просто не просто 2 трубы соединяются, там же очень сложные процессы происходят, там очень много слоев в каждом органе, и все это состыковывается очень точно. В чем причина такой состыковки, как вы считаете? Причина заключается в том, что это все создается внутри психического канала или эфирного канала, как это согласно Аюрведе говорится. Эти каналы называются шротасами. Я написал книгу недавно, называется «Тонкое строение человека». В этой книге все эти вещи подробно описаны. Книжка уже издана. До вас не дошла, в Бельгии все раскупили. Но я думаю, что если есть желание, можно как-то по почте там заказать еще как-то. Из-за того, что есть эти вот эфирные каналы, внутри них клетки размножаются, и они поэтому состыковываются так. И теперь аномалии развития плода. Что это такое? В эфирных каналах есть какие-то блоки, могут быть. То есть они возникают в результате плохой кармы. С прошлой жизни человек там кому-то руку отрубил, в результате у него могут быть аномалии развития руки из-за того, что его тонкое тело запомнило это насилие. Понимаете? У нас же человек рубит другого, а запечатляется у него все у самого внутри. Понимаете, в этом заключается проблема. Поэтому и аномалии развития, потому что уже в шротасах есть нарушения, и поэтому там раз, что-то не заросло или что-то прерывается. Понимаете, все эти аномалии связаны уже с тонким развитием. Поэтому существовала такая в Аюрведе наука, когда человек просветленный, к нему приходили на консультацию беременные женщины. Он смотрел по шротусам, как все развивается. И говорит, так у него попа не откроется. И мама говорит, а что делать? И он начинал читать мантры. И эти мантры, они, то есть звук, он влияет на психично. Вот эти эфирные каналы все, они связаны. Вообще пространство очень сильно связано со звуком. Пространство соткано из звука. Все это пространство, оно имеет свой звук определенный. Оно живет в звуке. Понимаете? Звук – это основа пространства. Веды это объясняют, что каждая структура имеет свою основу. Вот для пространства основа – это звук. И поэтому, чтобы тонкое пространство поменять, а там эти тоже же, то шротасы – это и есть тонкие пространства организма нашего. Человек произносит определенные мантры, которые связаны с этим пространством, и пространство открывается. Попа в результате открытая получается у мальчика, у ребенка. Понимаете? Сейчас наши врачи даже представить себе не могут, как эти аборигены лечили раньше. И непонятно, кто аборигены вообще, мы или они, с этой точки зрения. Вернее, мне это понятно уже, но для этого надо все изучать, чтобы стало понятно. Так вот, существует четыре важных для изучения психических каналов. Один из них называется сушумна. То есть этот психический канал, он начинается в области макушки и заканчивается в области копчика. Этот психический канал, на основе которого создается спинной мозг. Не позвоночник, а спинной мозг, то, что внутри позвоночника идет. Так вот, этот канал сушумно имеет четыре слоя. И самый глубокий слой этого канала имеет духовную энергию. Не материальную, а духовную энергию. Эта энергия называется мукья-прана. И эта энергия является основой жизни человека. Когда мы... Почему человек дышит? И как человек дышит? Мы думаем, что мы дышим легкими, да? И через воздух питаем кровь. Это все правильно. Но кроме этого дыхания существует еще энергетическое дыхание. Потому что когда человек не может вдохнуть легкими, откуда у него возникает желание вдохнуть вновь и вновь? То есть он пытается вдохнуть. В чем причина таких попыток? Это попытки вдохнуть идут от души. То есть душа хочет жить. И поэтому она принуждает психические структуры к вдоху. Понимаете? Но когда вдох легкими происходит, также энергетический вздох осуществляется. Человек вдыхает всеми семи психическими центрами. У нас есть вот как подстанции энергетические, у нас есть в каждом районе подстанции, да, которые распределяют энергию. Так у нас есть распределители энергии в организме. Их всего семь основных таких распределителей, семь чакр. Одна в области макушки, сахасрара чакра, потом в области лба, аджна чакра, потом вишудха чакра в области горловой центр, потом анахата чакра в области сердца, манипура чакра в области пупка, в области солнечного сплетения. Анахата чакра, как это?
Анахата это грудная.
Да, грудная, потом дальше идет свадхистана чакра, да? Это паховая и копчиковая, это муладхара чакра. То есть семь чакр основных. Когда человек вдыхает воздух, через эти чакры проходит вдох. Происходит вдох тоже, энергия заходит туда. Но это вдох энергетический уже. И мы знаем, что когда мы в горах, допустим, вдыхаем воздух, и лоб холодеет, или сердце как бы свежо становится, или у кого-то в попе хорошо становится, когда вдыхает. Не важно, важно то, что где-то хорошо становится в горах. Там, где не хватает энергии, там и хорошо становится. Поэтому это называется праническое дыхание. И есть люди, которые уменьшают количество химического дыхания, увеличивают количество пранического дыхания, и они достигают возможности дышать без воздуха. Можно просто одним праническим дыханием дышать до 40 дней. И этих людей, прямо они делают эксперименты, их сажают в воду на 40 дней, и они показывают, что они могут жить без воздуха 40 дней. Йоги их называют, йоги. Вот, но не важно. Я сейчас несколько человек на Земле таких есть, которые могут так делать. Ну ладно, это другая песня. Значит, итак, существует тонкое тело ума. Значит, кроме сушумны, у него есть еще несколько важных нади. Вокруг сушумны, то в тех местах, где у нас идут спинномозговые ганглии симпатической системы, парасимпатической системы, эти ганглии спинномозговые, они соответствуют другим двум каналам психическим, которые называют, с одной стороны справа течет канал психический, который называется пингаланади, а с левой стороны течет другой психический канал, который называется иданади. Пингаланади имеет мужскую природу. То есть он связан с планетами Солнца, Марс и Юпитер. Этот канал начинается с правого глаза, с правого уха, с правой ноздри. С разных мест сразу одновременно объединяется. Вместе идет вдоль всех психических центров. И этот канал психический, он у мужчин в 3 раза сильнее, чем у женщин. Для мужчин он называется рекой жизни. То есть этот психический канал связан с волевой деятельностью человека. Мужское полушарие, правое полушарие, с точки зрения деятельности ума, перекрестов нет. Ну, то есть ум действует без перекрестов, и контролирует организм тоже без перекрестов. То есть правое полушарие контролирует правые органы, а левое полушарие – левые. Ну, то есть перекресты есть только на уровне нервной системы. То есть левое полушарие контролирует правую сторону, а правое полушарие левую. Но это только именно затылочный, в затылке перекрест есть. А ум действует спереди, он контролирует по-другому. Поэтому воля человека связана с печенью, связана с правым легким, связана с правой почкой, понимаете? А эмоции и мысли, которые имеют женскую природу, они связаны с левыми органами, с сердцем. Сердце, тебе не хочется покоя. Это эмоционально, да? Сердце. Вот. А печень, она не эмоциональная, она волевая.
Что смешного я сказал?
Прямая кишка эмоциональная или волевая? Кто анатомию знает? Ну как, кого как? Она находится с левой стороны. Эмоциональная, правильно. Но анус, он находится посередине. Поэтому он интернациональный. Есть правое полушарие, есть левое полушарие. Как бы есть, они взаимодействуют в центральной части. Здесь как бы есть несколько центров психических важных, мы о них будем говорить. Итак, пингала нади течет с правой стороны вдоль, вдоль позвоночного столба, вдоль этих ганглиев, и она является рекой жизни для мужчин. Если мужчина всю жизнь стремится к достижениям, он стремится к победам, он стремится к ответственности, он стремится к аскетизму, он стремится к преодолению себя, победе над другими и так далее, то это значит, что он как мужчина будет здоровым человеком. То есть он, ну, даже как мужчина, хоть не как мужчина, будет здоровым. И он будет нормально функционировать как личность. Но если мужчина начинает излишне интересоваться женщинами, он смотрит голые попки по интернету или смотрит фильмы по кабельному телевидению целыми днями, то у него в этом в результате этого активизируется ида нади, левая сторона. И он в результате, у него начинает появляться очень много женской энергии в организме, которая высушивает его психический канал правый вот этот вот. То есть у него река жизни начинает сохнуть. И в результате мужчина становится как тряпка. Он такой, становится безвольный. То есть и у него перегревается психика, и он не может быть счастливым, в тонусе как бы крепким, сильным. Ему для этого нужна разрядка какая-то. И поэтому начинает пить, начинает курить, начинает играть в домино слишком много там и всякие там компьютерные игры. То есть он пытается как-то снять с себя напряжение, потому что он теряет себя как личность. Он попадает в неестественную для себя среду. То есть для мужчины, естественно, спать на твердом, стать под холодным душем. Ну, то есть, вот я в Новосибирск ездил лекции читать, и настоящий мужик такой, настоящий мужчина такой меня принял, как бы вся в квартире, он торговлей землей занимается, но он сам еще вольной борьбой занимается. И он говорит, я не знаю, йога, как бы как йога, я не знаю насчет йоги, но вот мне помогает здоровье сохранять, вольная борьба, говорит. Ну, ему как лет 35, парень такой, крепенький. И он говорит, вот наработаешься, придешь в спортзал, начнешь бороться, говорит,
хлебнешь кого-то об мат. Так, скрепнул хорошо, тебя хрепнули хорошо. И вот так, говорит, часа два, хорошо. Неделю, говорит, потом нормальный, здоровый, говорит, все, ничего не болит, хорошо жить. Неделю. Опять через неделю опять надо. Там. Женщинам непонятно, зачем это надо вообще. Вот, а мужчина, это необходимость, понимаете, мужчина должен быть по-мужски, как бы развиваться, он должен, что-то у него должно быть, или там, он, допустим, ну, что-то мужское должно быть, он сжимается, там, можно себя издеваться над собой, ну, что-то надо делать, понимаете, иначе мужчина не может быть здоровым, ему надо как-то себя преодолевать, или в прорубь сходил, искупался, под душем там постоял, еще что-то, гантельки потягал, грушу побил. Вот. Ну, что-то надо делать. Чтобы быть активным, здоровым мужчине, надо быть мужчиной. Бальные танцы это уже не то. Это для удовольствия, там, это для развлечения, но это мужчине не помогает быть здоровым. Потому что в это время он контактирует с женщиной, у него активизируются левые каналы. В результате он становится слабым. Волевое, как бы, воля у него слабеет, тело поправляется. Вот, у него к искусству другое отношение совсем становится. Он поет «Goodbye, my love, goodbye, goodbye, areva». Ну, понимаете, он такой большой, становится красивый. Вот. То есть женский канал активизируется слишком сильно. Здоровье меньше становится при этом. Это очень большая проблема, потому что многие мужчины очень сильно страдают от этого. Они теряют себя в жизни, как тряпки становятся. Почему? Потому что они не знают, в чем заключается их счастье и здоровье. Из-за того, что они не знают вот это строение своего организма, связь характера со здоровьем. Они не знают, что есть пингала нади, которую надо активизировать, что у женщин она в три раза слабее, у мужчин в три раза сильнее. И у мужчин это река жизни. Река жизни означает, что жизнь течет, когда мужчина ведет себя таким образом. Мужчине надо рано вставать, надо закаляться, надо спать на твердом, надо постоянно физические нагрузки иметь. Не просто там йогой позанимался, а гантельки потягал. Там. Ну то есть мужчине надо быть мужчиной, понимаете, более грубую пищу есть. Допустим, жена такое нежненькое все приготовила, ням-ням-ням, и все, как мужской энергии не стало. Вроде бы покушал хорошо, а здоровья нет.
А там рубанул тебя такое, с мужиками взяли там.
А? Сало. Сало это другая тема, как бы. Это не мужская тема, это тема украинская. Много украинцев. Я на Украине, когда в Киеве, на центральном телевидении, мне диктор говорит, ну вы, говорит, хорошо про вегетарианство, но про сало ничего не говорите. Почему? Он говорит, люди не поймут. Нет, серьезно. Я говорю, ну хорошо, ладно, говори. Я прочитал 2 месяца там семинар по питанию, и одна женщина встала, говорит, ну я понимаю, мясо вредно есть. Ну сало это же не мясо. Я ничего не сказал, все там смеяться начали. Я просто молчал, думаю, что мне сказать. Украина особая. Почему сало на Украине? Потому что Украина сильно связана с Венерой. Это, ну, там очень сильно выражена Венера. И Сатурн, 2 планеты. А Венера и Сатурн связаны с подкожной клетчаткой, с жиром. Поэтому Венера это жир, как бы Сатурн кожа. Поэтому, ну, все вместе получается сало. И поэтому они любят, потому что энергетически по планетам связь есть. Понимаете? Вот, поэтому, ну, что делать? Такая природа устроила, что сделать. Я не против украинцев. У меня бабушка украинка, дед на Украине жил, правда, он евреем был сам, но жил на Украине, по крайней мере. Итак, я для чего эту тему вообще начал? Потому что существуют такие болезни, которые называются болезни разума. Мы с вами, вот 5 дней у нас, 5 лекций вернее, мы будем посвящать постепенно, последовательно будем разные темы разбирать. И одна из тем это болезни разума. Болезни представления о жизни. Разум означает представление о жизни. И, к сожалению, часто у нас неправильное представление о жизни, от этого мы просто сами по себе больными становимся. Например,
у женщин активнее всего работает энергия чувственной деятельности, мышления. И поэтому их психика, если у мужчин направлено достижение в обществе психика, то у женщин она больше психика питается, имеется в виду питается жизненной энергией. Когда человек что-то, мужчина что-то во мне делает, у него как бы силы появляются, добивается чего-то в жизни. А женщина, она становится сильной, здоровой, когда она что-то делает в сфере личной жизни. Ну, то есть взаимоотношения с детьми, с мужем, с родственниками, взаимоотношения с подружками, то есть нежные любовные отношения. Потому что правое полушарие это волевое, а левое полушарие это полушарие любви. Там энергия любви движется с левой стороны. И а справа энергия достижений или взаимодействия с этим миром. Поэтому женщина, она больше нуждается в интимных, близких отношениях, глубоких отношениях. Но мы знаем, что, допустим, деловые отношения не могут быть глубокими. Это поверхностные отношения, как бы отношения долго. А есть отношения близкие, когда люди как бы строят отношения на основе прибыли там или еще чего-то, бизнеса, а на основе любви. Понимаете? И женщине вот нужны такие отношения, она без них не может жить. Ей обязательно надо их развивать. Это сфера семейной жизни там и так далее, близких отношений. Река жизни женская, то есть там Ида Нади для женщины является рекой жизни, это психический канал. Если женщина, допустим, в школе изучает математику, физику, химию, это связано как-то с Ида Нади, женским каналом? С интимными отношениями никак не связано. Потом она идет в институт, там она изучает там менеджмент, там и бухгалтерию, еще что-то. Это связано как-то с Ида Нади? Нет? Нет, никак не связано. То есть она стремится к тому, чтобы она говорит, ну, я хорошо, я вот как бы замуж выйду, но перед тем, как выйти замуж, мне надо иметь достаток уже, положение в обществе, чтобы я не боялась остаться одна. Так женщина мыслит. Она не понимает, что как раз в этом случае она одна и останется. Почему? Потому что мужчине нужна не бухгалтер, не там еще кто-то. Ему нужна жена. Жена означает сосредоточение любви. То есть человек, который имеет силу в любви, это значит жена. Не силу в бухгалтерии, не силу там на работе, а силу в любви. А эту силу надо развивать. Так же, как мужчина качает мышцы, там, достижения какие-то там. Женщина должна развивать в себе энергию любви, точно так же, а на это надо силы тратить и знание свое. Надо изучать, что это такое. Поэтому, если взять даже еще царскую Россию, то там были женские гимназии, институты благородных девиц. То есть там изучали, как женщины должны взаимодействовать с этим миром по-женски, понимаете? Сейчас такого ничего нет. Согласны? Что женское понимание жизни отсутствует в современном образовании. В результате этого, что происходит? Женщины до 25 лет, они учатся, и в результате, как женщины, они атрофируются. То есть они уже не могут взаимодействовать правильно со своей семьей, с самим собой и так далее. В результате рушатся семьи. То есть им трудно сохранять семью, потому что это сохранение семьи, это женский вопрос на 90%. То есть, если женщина неправильно себя ведет, то мужчина, естественно, будет неправильно себя вести. У нас душно стало, да? Ну ничего, сейчас мы в Германии находимся, все будет нормально. Марс сильный, умереть не дадут. Во, пошло. Все, сейчас будет воздух. Давай, что? Я с Урала, мне все равно. Так, значит, дальше поехали. Итак, смотрите, если женщина считает, что главное для нее это образование, это работа, то в результате этого она развивает в себе правое полушарие. Левое полушарие, Ида Нади, левый психический канал у нее пересыхает или работает очень вяло. В результате она становится ослабленной и психически, и физически. Вроде бы она делает все правильно в жизни, она развивается как личность, но потом она приходит на работу, и что на работе она чувствует, что работать ей тяжело, она быстро устает на работе. Она там не может долго на одной работе оставаться, у нее истерики начинаются, ей хочется на новую. То есть она чувствует себя очень слабой. И также она приходит домой, она чувствует, что она не может нормально с близкими общаться, у нее не хватает сил на то, чтобы успокоить детей, чтобы нормально разговаривать с мужем. То есть у нее появляется много проблем в жизни из-за того, что она... И она не знает, что, в чем проблема. Она ко мне, вот многие женщины подходят и говорят, я, наверное, не тем делом занимаюсь, не на той работе работаю. Мне что-то там плохо. Она просто не понимает, что надо переключить реку жизни. Надо акцент сделать не на работу, а на семью. Это не значит, что не надо работать. Работать надо точно так же. Но акцент, то есть понимание, где счастье брать, надо переключить на семью. Потому что женщины многие думают, что счастье на работе находится. Счастье находится дома у женщин. Многие мужчины считают, что их счастье находится в женщине. И они на левом канале живут. И в результате становятся дистрофиками психическими. Вот многие женщины считают, что их счастье находится на работе. И в результате они атрофируются. Как личности. Вот в этом заключается ошибка нашего развития. Понимаете? То есть мы от этого очень сильно страдаем. Но это очень глубокая тема. У меня есть семинар, называется «Предназначение части человека». Запишите. Там эта тема серьезно разбирается. Я объясняю подробнейшим образом, какая эта ошибка, к чему приводит. Сейчас я просто сказал, что это неправильное отношение к этим двум психическим каналам рождает кучу болезней разума. То есть люди не могут нормально функционировать, у них не хватает энергии жить, у них не хватает силы внутренней, у них не хватает успеха в жизни, у них не хватает возможности сохранить семью, у них не хватает возможности нормально жить. Женщины, у которых пересыхает вот этот канал Ида-Нади, они становятся очень напряженными, начинают курить, пить, они впадают в депрессию, и они не знают, как им дальше жить. Нет, то есть фактически их психика разрушается от этого. Потому что они не знают, где получать счастье, где черпать свою радость в жизни. Они понимают, что счастье, радость, силы женщина черпает от близких отношений. И не просто, понимаете, женщина атрофированная, она как себя ведет? Она приходит домой, муж приходит, она к нему подходит и говорит, ты что на меня не смотришь? Ты домой пришел в семью, улыбайся мне, разговаривай со мной нежно, люби меня. Вот, то есть она не сама ему любовь дарит, а третирует его. Постоянно требует от него любви, но у него нет любви, он не является мужчиной источником любви, ему нужна самому любовь, то есть он нуждается в ней, он домой приходит за любовью, она начинает его третировать, требовать от него внимания. А женщина должна сама внимание давать столько, чтобы мужчина растаял и потом назад начал отдавать. Понимаете? Машина ездит на бензине, а не бензин ездит на машине. Конечно, можно машину всю бензином загрузить, а внутрь не налить нисколько. Она все равно не поедет в этом случае. Хоть бензина много, вся машина в бензине. Но надо в бак заливать. Вот. Поэтому женщины, которые не заливают в бак, они не получат назад ничего. В этом заключается неправильное представление о жизни у женщин. Из-за этого они сильно страдают. Мужья их бросают, начинают изменять. Почему? Потому что нет правильного понимания, как работает система. Они не понимают, где счастье брать женщин такие, не научились. Это называется болезнь разума. Итак, следующий канал, психически очень важный, называется Читта-Нади. Читта-Нади – это психический канал, который начинается из области сердца. Он поднимается вверх через тонкую структуру горла, горловые центры психические проходят. И выходит через глаза, нос, уши, наружу. И также он работает внутрь. А снаружи он движется внутрь и также как заходит в области сердца. Прежде чем говорить о Читта-Нади, я вас не утомил вообще?
Нет.
Вы еще живые? Нормально? А там? Все нормально, да? Прежде чем говорить о Читта-Нади, я хотел бы вам рассказать, что у ума есть определенный срез. Мы как бы к этой структуре ума будем обращаться еще. Был такой древний ученый, который жил больше тысячи лет назад. Его звали Патанджали. Он написал книгу, знаменитый трактат, который называется «Йога-сутра». И в этом трактате описывается срез ума, как бы его, вот как мы можем срез сделать там в компьютерах, допустим, посмотреть на срезе, что там, так и ума можно сделать срез. Волны, как сравнивать с озером, срез озера сравнится с срезом ума. Волны, поверхность ума, означает наши мысли. Мы думаем, и наши волевые устремления – это волны. Если волны ума идут в правое полушарие, здесь воля находится. Если в левое, то там мысли находятся. Если взять структурно, то вот эти вот волны ума, они находятся, они взаимодействуют с головным мозгом вот здесь вот на окраинах. Справа и слева. Вот здесь вот на окраинах. Мысли здесь находятся у человека, а воля здесь. И это можно видеть по краешкам глаз. Вот думает человек здесь, в этом краешке глаза, а решение принимает здесь. Понятно? Это можно видеть, если потренироваться немножко, легко можно увидеть. Дальше. Если взять толщу воды всю, то это... Толща воды – это настроение человека, его настрой. И даже та часть настроя, которая нами не воспринимается – это глубокие подсознательные функции психики. Это вся вот эта толща воды. А если взять ил, озеро, то это наши поступки и желания, которые были совершены в прошлом. Это фактически глубинная память нашей жизни. Там содержится вся наша судьба в этом иле. И там есть такие узелки, как бы судьбы, которые называются карма-васаны. Васана означает узелок. Карма-васаны, эти узелки, они там лежат в этом слое, как бы, и они являются основой для нашего настроения. Некоторые из этих узелков поднимаются на поверхность воды и возбуждают наше подсознание. У нас появляется внутри перемена настроения. Наше подсознание, мы можем видеть, настроение человека или подсознательное человека, чего он сам себе не понимает, находится в области переносицы. Вот здесь вот. Вот здесь. Вот здесь можно видеть. Вокруг глаз. Вокруг носа. Так вот, когда мы смотрим на человека, куда мы ему смотрим? Вот не в глаза, а вот сюда мы ему смотрим. Мы смотрим ему туда, чего он сам себе не понимает. И мы ему говорим, что у тебя настроение плохое? А он вообще не знает, что у него плохое настроение, потому что у него он вот здесь вот находится, понимаете, человек вот здесь находится, а мы смотрим ему сюда. У меня в Риге на первом ряду на лекции сидел один мужик и смотрел на меня вот так. Слушал лекцию внимательно. Вот так вот. Я думал, он меня, наверное, убить хочет, что ли. Страшно было, правда. Вот, и потом в конце лекции... Он попал на консультацию ко мне, и он спросил меня, говорит, я все, говорит, понимаю, но одно не могу понять, почему люди, которые со мной не знакомы, они меня боятся, они меня стороной обходят. Говорит, у меня два высших образования, говорит, у меня близкие люди меня сильно любят, меня кто знает, меня любит, а чужие люди, они как будто вот ошпаренные от меня отбегают. Я говорю, я вам сейчас объясню очень просто, посмотрите на меня. Я им показал его взгляд. Говорю, вот если на вас так посмотрит, говорю, что вы будете делать? Говорит, ну я с таким человеком не буду общаться. Вы можете сказать, что ну что, если бы он на себя в зеркало посмотрел, а в зеркало мы так на себя не смотрим. Когда в зеркало смотрим, вы как на себя смотрим? Мы смотрим на себя очень нежно в зеркало. Ну, у меня такой взгляд. Кому не понравится. Когда мы смотрим на себя в зеркало, мы не видим судьбу свою, мы не видим карму. Почему? Потому что мы себя сильно любим. Если человек будет очень холодно, трезво к себе относиться, он может посмотреть на себя в зеркало, как на него люди смотрят. И вот это вот будет уже диагностикой своей судьбы. Но это очень трудно сделать. Для этого надо отстраниться от себя. Это непросто. Так вот, знаете, что подвох нашей судьбы заключается в том, что мы не понимая этих законов, закономерностей структуры психической, мы делаем выводы о человеке, глядя ему вот в переносицу. Думаю, да ты что вообще, как ты на меня смотришь? А он вообще не знает об этом. Бывает так, что у человека плохо на него начинает влиять планета, мы сейчас об этом будем говорить, и у него возбуждается плохая судьба. У него вот отсюда начинает идти из глаз плохая энергия, и близкий человек думает, а что ты так вообще смотришь на меня? То есть, почему ты так на меня настроен? А это он сам себе человек не знает. Он думает, что это он сам придумал, он сам так плохо настроен, потому что там в глубине озера ума есть такая сила, что вот эта энергия, она очень быстро доходит до других людей, а до волн поднимается очень медленно. Есть такие слои энергии, которые очень быстро, сильно действуют на окружающие. Вообще, чем ниже энергия, вот ближе к илу, тем она сильнее действует на все вокруг. И особенно она сильно действует на тех, кто связан с нашей жизнью. Например, на начальника, завсклад, директор магазин, товаровед. То есть на всех, кто, от кого судьба зависит. То есть она очень сильно там действует сразу же. Допустим, человек на работу приходит устраиваться, и первое, что на него работодатель, когда смотрит, он смотрит на эту энергию. Если у него энергия там течет такая, что его нельзя брать на работу, он его ни за что не возьмет. Понимаете, о чем я говорю? И человек думает, почему меня на работу никто не может взять? И он думает, может быть, я какой-то косой или ненормальный. У меня 2 высших образования, я нормально на немецком уже говорю. Нифига не могу устроиться, что за ерунда такая? Вот. И причина на самом деле не в том, говоришь ты на немецком, не говоришь, а причина в судьбе. И человек не может ничего сделать со своей жизнью. Он не может, почему? Потому что у него пришла вот эта сила, которая не дает ему возможность работать, и все, хоть убейся, хоть головой об стенку бейся, хоть что делай. Понимаете? И эта сила, она от нас не зависит абсолютно. Она зависит от того, что из нас идет внутри. Она зависит от наших прошлых жизней. Как это все работает, я вам сейчас объясню. Очень просто работает. Веды объясняют, что наша Солнечная система находится в одной плоскости. Эта плоскость называется зодиаком. Она находится, вот все планеты, как в одном таком, как диск такой. Она не распределена вот так вот шариком, она как диском вращается. И, кстати, это касается всей и галактики нашей, все плоскости, плоскость, плоское все у нас в этом мире. И этот диск назвали зодиаком, поделили на 12 частей и... Зачем вообще это сделали? Потому что каждая точка пространства в нашей Солнечной системе имеет свой характер. Она по-своему влияет на нас. И когда планета движется, 360 градусов огибает, 12 раз сильно меняется ее настроение, этой планеты. Это древние ученые заметили, поделили на 12 частей по 30 градусов, сделали вот 12 этих знаков зодиака. Насколько сильно меняется, я могу сказать. Когда Юпитер только перешел из Стрельца, который очень благоприятен для бизнеса знак, в Козерог, во всем мире начался кризис немедленно в этот же день. И Юпитер плохо для него, для бизнеса, также и Водолей, в котором он сейчас находится, тоже плохо. Поэтому кризис продолжается. Но когда начнется Рыбы, следующий знак, в мире начнется потепление в плане бизнеса немедленно, как только он туда зайдет, в первый же день. Когда в Рыбы, надо смотреть сейчас по астрологическим картам, да?
В мае,
да? Под конец года на 3 недели назад. Я вам скажу, когда Юпитер выходил из Козерога, это было самое слабое его положение вообще за все 12 лет, потому что он каждый год меняет знак зодиака, поэтому существует китайский гороскоп по годам. Он соответствует положениям Юпитера в разным знакам. Вот этот гороскоп по Юпитеру составляется. Так вот, когда 2 недели последние были, Юпитер был в последних неделях, у нас, вот, допустим, в моем медицинском центре, последние недели января, где-то там, получается, с 15-го, где-то с 10 по 20 января, когда он переходил в Козерог, в это время примерно, точно не помню, у нас самое бойкое время, то есть у нас просто мы в мыле, столько много людей хотят лечиться. В это время, когда он переходил из Козерога, Водолей, у нас неожиданно просто ноль. Вообще никто, люди отупели. В это время настолько сильно разум ослаб, что люди вообще перестали соображать, что не болеют, там не болеют. То есть все весь бизнес ослаб полностью, ни покупки, ничего не совершались. Люди просто ходили как зомби. Две недели, пока переходил вот этот, аварии увеличились, количество там все про несчастных случаев и так далее. Как только Юпитер перешел, это было уже самый конец января. В это время уже никто не лечится. Все ездят в магазины, затариваются у нас в России. Народ повалил просто лечиться в это время. Понимаете? Ну, то есть, очень четко в соответствии с тем, как действуют планеты, действует, живет наша жизнь. Допустим, такого снегопада давно не знают здешние места. Юпитер и Сатурн – две планеты, которые определяют погоду. Они медленно движутся. Сатурн в одном знаке находится 2,5 года, Юпитер – год. И они определяют погоду на Земле. Юпитер стоит в самом холодном знаке сейчас, он как бы определяет жару, он дает жару в погоде. Когда он был в Стрельце, это самый жаркий знак, 2 года назад, все парились, очень жарко было. Вот когда в прошлом году он вошел в Козерог, это холодный знак для Юпитера, была уже похолоднее погода. А сейчас он стоит в самом холодном знаке, это Водолей. А Сатурн – это планета, которая определяет холод. Ну, то есть, если Сатурн в жарком знаке стоит, как, допустим, 2 года назад он во Льве в самом жарком знаке стоял, и Юпитер стоял в Стрельце, то есть было жарко очень, душно даже зимой было. Сейчас Сатурн перешел в Деву. Это самый холодный знак для него. Сатурн стоит в холодном знаке, Юпитер стоит в самом холодном знаке. В результате, что мы видим во всем мире, на 10-15 градусов похолодало. И ученые там думают, там озоновые дыры какие-то, какой-то бред несут. Надо просто немножко поизучать веды, и все понятно станет, почему это так происходит. Это я так немножко вам просто рассказал, как это сильно действует на нас. Не думайте, две маленькие планетки, их не видно вообще на небе. Там это Сатурн, Юпитер, вообще почти не видно. Они очень сильно влияют на нашу жизнь. И веды объясняют, что эти планеты, когда они движутся по вот этой вот орбите, вот по зодиаку, по Солнечной системе, то они у нас внутри, когда они в определенное настроение входят, и у нас, допустим, это настроение тоже сильно внутри, там, в глубокой карме, в этих узелках, карма-васана. В результате эта планета вырывает вот этот какой-то узелок изнутри у человека, и в результате у него выходит наружу в эту толщу воды вот эта энергия, и у него меняется судьба. То есть неожиданно начинает влиять это на окружающих людей, и, допустим, жена видит, что муж остыл по отношению к ней. Она не может объяснить это, а он вроде кажется ему нормально, потому что до мозгов его еще не дошло, но жена уже видит. А потом до него, когда доходит, он думает, что на самом деле это не от меня зависит, потому что жена его уже 3 месяца пилит, что он холодный. Она сама на самом деле холодная. Я от нее любви не чувствую. Он, когда до него дошло, он думает, что она виновата. И так рушатся семьи, понимаете? Ну, то есть люди просто находятся под влиянием вот этих вот всех вещей, связанных с планетами. Поэтому астрологи предсказывают. Если человек не развивает свой разум, то в результате он находится под полным влиянием планет. Если человек занимается духовной практикой, он развивает свой разум, то он находится не под полным, 100%, а под каким-то влиянием планет. А если человек победил себя в жизни, он уже реализованной личностью стал, то он вообще вне влияния планет находится. Понимаете? Поэтому астролог должен предсказывать в соответствии с духовным развитием человека. Он должен смотреть, насколько человек может победить свою судьбу. Понимаете? То есть, допустим, у меня по карме вообще никакой семейной жизни не положено. Ноль. Но так как я занимаюсь духовной практикой, поэтому у меня нормальные отношения с женой. Хотя с точки зрения обычной жизни, у нас ненормальная семейная жизнь, абсолютно ненормальная. Но нам это нравится. Вот, мы счастливы от таких отношений. Я не буду подробности наших ненормальностей рассказывать. Они не связаны с половыми извращениями там. Просто это немножко другой стиль жизни. Но так или иначе, с точки зрения обычной жизни, это глупо считается. Вот. А с точки зрения настоящей духовной жизни, это большое счастье. Поэтому есть разные углы, как бы, взгляда на жизнь. И они зависят от того, насколько человек развивается как личность. Поэтому карма не может на развитых людей точно так же влиять, как на всех остальных. Итак, мы с вами разобрали некоторые моменты, чтобы вы их очень хорошо понимали, что некоторые болезни вообще не связаны с тем, какой характер я сейчас имею. Некоторые люди ко мне обращаются, вот у меня судороги постоянно идут. С какой чертой характера это связано? Судороги вообще не связаны ни с какой чертой характера. Они связаны с тем, что на тебя плохо Сатурн влияет, и в прошлой жизни, наверное, на кого-то немножко прибил, вот, и в результате у тебя сейчас в этой жизни тоже пошли судороги. Понос, судороги, смерть. То есть это связано с тем, что в прошлой жизни ты как бы кого-то немножко прибил. Понимаете, они связаны как-то с этой жизнью. Понимаете, некоторые люди вдруг раз и с ума начинают сходить. Он приходит, говорит, у меня что-то я шизофреником становлюсь. С какой чертой характера связано? Это не связано ни с какой чертой характера. Это связано с тем, что так действует судьба. Теперь у меня к вам вопрос. Кто из вас точно в этой жизни не станет шизофреником? Поднимите руку. Знаете, очень разумная аудитория, ни один руку не поднял. Это значит, что вы то ли знаете, что я могу так это обойти такие строить, то ли действительно вы как понимаете. На самом деле надо понять, что никто от этого не застрахован. В любой момент может навалиться планета, и человек теряет себя. То есть он, ну, то есть жизнь становится совсем другой, она дает трещину. На эту тему у меня есть целый семинар, называется «Преодоление стресса». Кто из вас слушал? Поднимите руку. Ну так, немножко слушали. Вот так, советую вам послушать всем остальным, потому что там очень четко показано, как могут планеты плохо на нас влиять. Мы сегодня об этом тоже будем немножко говорить, потому что сегодняшняя лекция посвящена как раз теме болезни разума, а это как раз связано с этим. Но сейчас я с вами буду говорить о читтанаде, о этом психическом канале, который связан как раз с глубинной памятью. Потому что читтанаде, этот психический канал, он начинается из двух источников. Он начинается от разума, который находится в области сердца. Мы о нем тоже немножко сейчас поговорим. И он начинается от, глубинной памяти. То есть две веточки читтанади идут, соединяются вместе, потом идут вверх, доходят до горлового центра, потом они идут еще выше и как бы через органы чувств соединяются с окружающим миром. Этот психический канал читтанади работает в двух направлениях. То есть фактически этот канал предназначен для того, чтобы добывать счастье для ума. Потому что ум не может жить без счастья, он наркоман счастья. Ум питается энергией счастья, ему нужно быть счастливым, иначе он не может вообще функционировать. Впадает в депрессию. Вот счастье поставляет для ума, фактически должен поставлять разум. Разум должен поставлять счастье для ума. Но иногда ум счастье берет из глубинной памяти, а иногда он берет снаружи. Большинство людей в современном мире, они атрофировали свою способность брать счастье из разума. Они берут счастье с окружающего мира. То есть они пытаются, и в читтанаде, вот этот психический канал, он работает только однонаправленно, снаружи внутрь. Это называется внешнее сознание или внешнее понимание вещей. Есть также внутреннее сознание или работа над собой, или самоосознание. И в этом случае человек получает счастье изнутри, от разума, который контактирует со сверхдушой, или с энергией счастья, источником счастья. Веда объясняет, что там в области груди существует также душа и сверхдуша. Душа и сверхдуша отделены друг от друга прослойкой определенной. Эта прослойка называется как раз вот это вот Мохабхага или Ил озера ума или глубинная память. Ну то есть прослойка наших грехов или ну то есть нашей кармы, которая не дает душе видеть сверхдушу или представительство Бога внутри нас. Сверхдуша, душа, что это такое? У каждого человека есть эталон истины внутри него, а также источник счастья. Это одно и то же. Или голос совести, как хотите называйте. Точно так же, как солнце одно, так и источник истины тоже один. Но он отражается вот в сердцах всех людей. Понимаете? Точно так же, как солнце мы все видим над собой. Каждый человек, где бы он жил, не жил на земле, все видят солнце над головой. Точно так же сверхдуша она находится в сердце каждого, хотя на самом деле она вне нас находится. Она просто как бы своими лучами пронизывает нас, каждого человека. И для того, чтобы увидеть счастье, когда человек постоянно видит сверхдушу, ему уже ничего в жизни не надо, он находится в состоянии транса духовного. Это состояние называется самадхи ведок. То есть человек испытывает глубочайшее счастье. Но если арифметику провести, то оно в миллионы раз сильнее, чем счастье во время сексуальных отношений. Ну то есть в миллионы раз сильнее, сами понимаете, что это значит. Это неописуемо для нас. У человека волосы встают дыбом, он не дышит, не смотрит, ничего. То есть он... То есть ему очень хорошо становится. Вот. Это состояние самадхи описано в ведах подробно. Происходит, когда человек увидел энергию счастья, сконтактировал с ней. Энергия счастья иногда порциями исходит в результате судьбы. Пришло время, и человек начал чувствовать счастье. Счастье, где чувствуется счастье? Отсюда так. И вышло, да? Хорошо стало. Мне хорошо с тобой. Да? Поем. Это уже другая тема. Сейчас объясню, какая. Когда между мужчиной и женщиной происходит взаимодействие, состыковка, союз Аполлон, ну то есть у них они в гармонию входят друг с другом, то в это время что происходит? У нас там внутри, в Мохабхаге, в этой или глубинной памяти, где узелки кармы находятся, там есть хорошая карма и плохая. Узелки хорошей кармы и узелки плохой кармы. Так вот, когда мужчина, состыковка союз Аполлон происходит, вот в это время и у мужчины, и у женщины, у них хорошая карма вылазит наружу. Узелки хорошей кармы, они как бы вытягивают. Мужчина и у женщины глазами вытягивает изнутри хорошую карму наружу. Иди сюда. Вот, а женщина у мужчины вытягивает хорошую карму. И ты иди сюда. Вот, то есть получается состыковка союз Аполлон. Вот, то есть, что происходит? Происходит то, что люди начинают, и когда человек вытягивает у тебя хорошую карму изнутри, то ты смотришь на него и думаешь, вот ты какой северный олень. То есть, человек совершенно по-другому воспринимается, он кажется такой удивительным вообще, я таких людей никогда не видала. Вот, то есть, ну, человек, когда у него хорошая карма выходит наружу, вытаскивает хорошую карму, он становится как цветочек аленькой. Такой паенька такой ходит, хороший, уважает всех, культурно себя ведет. Вот. Ты погоди, не спеши дать ответ. Ведь и на свете всего только два слова всего. Только два слова всего, да и нет. То есть такой становится такой. И прекрасен вроде бы снаружи, зато душой красив наверняка. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что создается иллюзия, что два человека очень хорошие. И они в этом хорошем таком состоянии живут какое-то время, максимум 2 года. Называется медовый месяц. Потому что пролетает очень быстро. Ну, ты не знаешь, что у всех 2 года будет. Иногда 2 недели всего. Отпуск заканчивается за 2 недели. Так вот, идея в чем заключается? В том, что в это время люди, они идеализируют друг друга. А потом, когда хорошая карма кончается, дальше какая идет? Плохая, блин. Вот. И человек начинает видеть другое в близком человеке. И женщина говорит, ты вообще-то ко мне не раньше по-другому улыбался. Ну вообще-то точно так же улыбался, просто из него другая карма шла. Понимаете? А теперь от него лезут какашки. И хотя улыбается так же, но по-другому чувствуется. И мы друг друга обвиняем, как бы, ты раньше была другой, а ты раньше тоже был другим, вообще-то. Вот. Ну, то есть, а на самом деле это все просто действует карма и все. Люди, какие были, такие и остались. Просто мы видим уже в человеке другое. А так как мы хотим наслаждаться друг другом, поэтому настоящей любви-то у нас нет. Понаслаждались... И ждем, ищем опять любви. Придет и к нам любовь, придет она всерьез, да? И люди бросают друг друга. Не любят люди друг друга. Поет январская вьюга, и волны плещут упруга, вот, и так далее. Почему? Потому что мы хотим наслаждаться, мы не хотим служить. Любовь — это служение. Любовь — это когда ты бескорыстно действуешь по отношению к человеку, а не когда ты ждешь от него чего-то. Понимаете? Поэтому семьи развалятся, потому что понимания о том, что такое любовь, нет. Карма хорошая вышла, концерт закончим, ищем дальше. А там, понимаете, карма же хорошая не бесконечна. С этим человеком много вышло. Первая любовь, моя земная, утро моих глаз. Понимаете, то есть вышло много сначала. Потом вторая уже не такое утро глаз, да? А потом третья вообще послабее. Четвертая еще послабее. Потом что-то пик, и все, и кончилось. Вот, в конце. 15-я любовь моя земная. Вот, поэтому надо понять эту идею, что прыгать как обезьянки с ветку на ветку, это не способ жить. Понимаете, надо научиться выполнять свои обязанности, научиться служить близкому человеку, чтобы любовь создавалась, не выходила изнутри. Влюбленность — это не любовь. То, что поэты описали, и к чему так сильно стремились большевики, это, оказывается, не любовь. Понимаете, это влюбленность, это совсем другая вещь. Она не дает желанного результата, она дает временный результат. Поэтому надо вот эту идею очень глубоко усвоить, что искать балдеж в этой жизни — это не способ жить. И мы поэтому как балдеж ищем? Мы ждем счастья. Когда счастье придет в нашу жизнь. За счастье — бесполезное занятие. Сегодня придет, завтра уйдет. Потому что зодиаки 360 градусов. Эта планета, допустим, сверху дает максимальное счастье, а снизу создает максимальное страдание. Поэтому ждать счастья — бессмысленное занятие, понимаете? Это просто пустая трата времени. Потому что сегодня счастье, завтра страдание. Это как бы на весах, это поровну. Здесь никуда не деться. Поэтому человек должен идти другим путем. Это называется внутреннее сознание или развитие разума. Но мы об этом попозже будем говорить. Сейчас мы просто опишем вот уловку жизни, которая нам портит судьбу. Если мы, допустим, ждем счастья, это означает жить в фантазиях, мечтах. Девушка рисует себе принца на белом коне, она мечтает, какой не должен быть муж. И потом, когда приходят разные ребята знакомиться, они немножко не соответствуют этой конфигурации. В результате она остается одна на всю жизнь. Почему? Потому что слишком много намечтала. Потому что она не знает жизни, она не знает, кто ей положен по судьбе. Это означает одна серия бразильского телесериала. Другая серия заключается в том, что мы пытаемся искать счастье вовне, не внутри, а вовне. А счастье исходит только изнутри. Вовне счастье, оно отражается внутри, но исходит счастье только изнутри. И оно исходит, когда мы ведем себя в жизни правильно, понимаете? Оно само выходит, оно от нас не зависит. Вот когда пришло время, оно выходит. Если мы поступаем правильно, счастье выходит, не поступаем — фигу без масла. Таким образом, надо понять вот эту вот идею, что когда мы ищем счастье снаружи, там домик хороший построили, работу хорошую нашли, там тёлку хорошую нашли, машину хорошую нашли. Когда мы как бы вот к этим вещам, ко всем стремимся, то счастье от этого тоже получается, это факт. Но оно имеет временную природу. Ко всему этому человек очень быстро привыкает. И потом он уже в этом не находит наслаждения, как ему казалось, что это на всю жизнь фигу без масла, не получается. Я исследовал эту тему и общался с очень богатыми людьми. Для того, чтобы какой-то вопрос решить, надо брать по максимуму. И у меня было несколько таких серьезных бесед. Ну, самым, вот, допустим, в России, с одним из самых богатых человек, людей России. То есть, ну, просто человек миллиардер. То есть, он строит там в Москве там домики такие по 150 этажей. Вот. Не буду говорить кто, чтобы не смущать. Но так или иначе, особого счастья в жизни нет. У меня в правительстве Украины есть один знакомый, он слушает мои лекции. И он тоже мне сказал, что на Украине один из самых богатых людей, ну как бы, он тоже несчастен. Он рассказывает, у него есть одна знакомая, она с ним постоянно общается, говорит, несчастнее человека я не видела, а он самый богатый человек на Украине. Поэтому денежки счастья особо много не приносят, понимаете, они приносят только беспокойство, страдания. Вот. Счастье находится в чем-то другом. Это факт, что без денег тоже невозможно жить. То есть надо иметь какое-то количество их определенное. Но проблема заключается в том, что вот эта вот работа, мы ищем счастье, мы не можем остановиться в поиске. И если у человека включается вот этот канал внешнего сознания, то есть он счастье снаружи ищет, то он не может остановиться. Понимаете, это называется болезнью разума. Надо все больше и больше. Некоторые люди, к этому вот знакомому из правительства, к нему пришел один друг и говорит: слушай, я, говорит, у меня, говорит, 4 миллиона долларов уже есть, а я хочу 10. Помоги мне, ты можешь. Он говорит: хорошо, я тебе помогу, но ты сначала скажи мне, зачем тебе 10? Зачем? Что, тебе 4 мало? И он не мог ответить на этот вопрос. Он не мог сказать, зачем ему 10. Он говорит: ну как, надо же зарабатывать больше, больше, больше. Он говорит: зачем? И он привел другого друга своего в пример. Он говорит: вот у того, говорит, там, ну у него на несколько порядков выше, у него там состояние порядка 100 миллионов долларов. И он говорит: вот этот мой дружок вот этот посчитал, ему как бы 20 миллионов на все полностью в жизни хватит. И он начал думать, а куда идут остальные. Он экономист по образованию, начал думать, куда остальные 80 идут. А 80 остальные идут на всех остальных. И он подумал: так нафиг мне надо упахиваться, если я все это делаю уже не для себя. А там все эти там народец, который вокруг кормится, он как бы получает с этого уже деньги дальше. Потому что он говорит: вот все, что я себе могу позволить, это укладывается в 20 миллионов. Сколько тебе полного счастья надо-то? Паниковский. 153 рубля 64 копейки. Там он что-то такое сказал, посчитал. Вот, но так или иначе, у каждого своя цифра. Но так или иначе, он его спросил: зачем тебе столько денег? И тот сказал ему: не знаю. И он говорит: на, вот тебе лекции послушай. Мои лекции ему дал, там как раз по этой теме. Говорит: послушай, потом приди и поговорим еще раз на эту тему. Если, говорит, ты поймешь, осознаешь зачем, тогда мы будем дальше разговаривать, как я тебе могу в этом помочь. Ну то есть человек ему включил мозги. Видите, человек достаточно серьезный капитал имеет. 4 миллиона баксов — это нормально уже. Достаточно хороший уровень. Но и однозначно, что это не дурак. То есть человек, дурак, не может такие деньги заработать. Это значит, что там мозги работают. И он пытался ему включить вот это понимание. Зачем? Какой смысл? Для чего живешь? Веды объясняют, что когда человек вот это вот как ишак начинает зарабатывать с пеной у рта, то разум проходит 4 стадии деградации в этом случае. Это описано в Ведах, что есть 4 степени разрушения сознания в этом случае, когда человек к внешнему счастью очень сильно устремлен. Первая стадия называется усталость. Человек упахивается, у него уже нет ни отпуска, ни отдыха, ничего. То есть одно только достижение успеха, и все, больше ничего в жизни не осталось. В результате он устает, потому что счастья-то в этом нет, в такой жизни. Дальше следующая стадия после усталости наступает надлом. То есть человек чувствует, что у него уже жизнь трещину дает, ему очень тяжело жить стало, плохо. Этот надлом может выражаться в каких-то болезнях хронических, или может выражаться в депрессии, психическом заболевании, или он может выражаться в том, что у него просто все начало трещину давать, у него не хватает силы удержать уже весь этот капитал, у него рушится все, пошло, ему плохо от этого. Вот. Третья стадия — это после этого надлома у него наступает, ну то есть психический срыв полностью, то есть он теряет себя как личность, он разочаровывается во всем. То есть он понимает, что он не способен достичь того, чего он хотел. Осознание такое приходит. Четвертая стадия, после этого осознания он начинает деградировать. И пятая стадия, он попадает в психушку, то есть полностью теряет себя. Но это не все до пятой стадии доходят, но вот это вот развитие, оно закономерно в нашей жизни. Когда человек стремится к внешним результатам. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли.
постарайся себя не терять. Да?
Как раз вторая стадия. То есть человек почувствовал, вот, что у него уже жизнь трещину дала. То есть, понимаете, вот смотрите, мы живем в школе, учимся. Вот когда 10 классов закончу, тогда буду счастлив. Поступлю в институт. Поступил в институт, вот когда я выучусь в институт, тогда буду счастлив. Выучился в институт. Вот когда работу устроюсь, буду счастлив. Устроился. Вот когда стану положение в обществе занимать хорошее, тогда буду счастлив. Вот занял. Когда дом построю, буду счастлив. Построил. Когда машину куплю, буду счастлив. Купил гараж, там, дачу. Все, хорошо сделал. Вот когда ребенка отдам в институт, тогда буду счастлив, отдал. Хорошо, вот когда он у меня женится, тогда буду сейчас женился. Когда дети, внуки, как бы нормально все с внуками будет, тогда буду сейчас раз умер. Но он не от счастья умер, а от несчастья. Потому что счастья он не дождался. Понимаете, есть 3 категории людей. Это все болезни разума. Одни люди живут в будущем постоянно. Почему? Потому что их источники счастья находятся снаружи. Они к ним постоянно стремятся. Такие люди находятся в жутком напряжении в жизни. Вот, допустим, как ведут себя такие люди? Вот, допустим, он стоит на остановке. Одни люди стоят на остановке, допустим, такие, там со всеми, все рады, счастливы. То есть они радуются жизни. Понимаете? У этих людей хоть немножко внутреннее сознание работает. Вторая категория людей, они такие стоят, трамвай притягивают взглядом. У меня друг один такой есть, я говорю, давай тренироваться. Мы с ним встали на остановке, ждем транспорт. Я говорю, давай, желаю всем счастья мысленно. Он такой, я желаю всем счастья. Не может, то есть болезнь. Я говорю, ты что, не можешь оторваться? Он говорит, сколько можно здесь стоять? Надо же домой ехать. Я говорю, почему надо домой ехать? Надо здесь жить, прямо сейчас быть счастливым. Он говорит, я этого пока не понимаю, мне домой надо, очень холодно. Понимаете, то есть человек постоянно говорит, хорошо, ты домой приедешь, давай будем анализировать, ты домой приедешь, ты в автобус сядешь, что ты будешь думать, о чем? Он такой подумал, говорит, я буду ждать, когда приеду. Хорошо, ты опять ждешь. Ты вышел из автобуса, дальше что ты будешь думать, когда приду домой? Ты пришел домой, дальше что ты будешь делать? Он говорит, я сяду за телевизор. Дальше что будешь делать? Я буду ждать, когда кто выиграет. Футбол. Кто выиграет, буду ждать. Хорошо, выиграли, дальше что будешь делать? Он говорит, дальше я буду ждать следующую передачу. Я говорю, дальше что будешь делать? Дальше, когда устану, спать пойду. Все, это не жизнь. Человек не испытывает счастье, потому что он все время ждет его. Понимаете? Это называется жить в будущем. Искать счастье в будущем. Ждать окончания работы. Ждать, когда зарплата. Ждать, когда отпуск. Ждать, когда родишь. Если женщина ждет, когда она родишь, у нее будет выкидыш. Потому что она в напряжении находится сильно. Надо расслабиться и быть счастливой прямо сейчас. Почему? Потому что когда женщина беременеет, у нее... От ребенка идет энергия счастья, и она должна расслабиться в этот момент, она должна успокоиться, потому что это всегда в природе так существует. Допустим, даже хозяйки знают по курицам, как они себя ведут. Допустим, курочка бегает, значит нет яичка еще. Если она села, то значит уже все. Яичко есть, счастье пошло, она сидит, никуда не бегает. Если женщина забеременела, как можно ее прыгать? Она все, никуда не бежит, ей хорошо. Она сядет дома, сидит такая, с мужем начинает хорошо разговаривать, все, никаких проблем нет, у нее жизнь ласковая становится. Значит, все, забеременела. Понимаете идею? Но если женщина, у нее неправильно мозги работают, она не может остановиться, она начинает бегать туда-сюда, она ни ко-ко у нее не идет изнутри. Почему? Потому что она не может остановиться, ее несет куда-то. У меня одна знакомая так бегала, говорит, у меня что-то схватки, что-то тяжело, матка напряжена. Я говорю, да у тебя вообще сейчас выкинет. Она говорит, почему? Я говорю, расслабься, ты уже беременная, все. И она расслабилась, правда, потом начала поменьше уже о работе думать, все, успокоилась. Все нормально, а некоторые не могут выносить, они выкидывают. У них выкидыши происходят, потому что они не могут внутренним сознанием жить. Ко-ко-ко не работает, понимаете? Надо, чтобы заработало. это болезнь разума. Называется устремленность наружу. Внешний поток сознания, человек ищет счастье вовне постоянно. Он не может переключиться на внутрь, он не может наедине с собой побыть. Ему надо где-то искать постоянно, он щелкает передачи, телевизоры разные, он ищет новую книгу. Он постоянно в поисках счастья вовне. Это болезнь. Она очень сильно напрягает психически человека, он становится больным. И мы можем видеть, что вся цивилизация, в которой мы живем, она предназначена для того, чтобы эту болезнь развивать. Посмотрите, все предназначено для того, чтобы нас изнутри убрать внимание. Рекламы движутся постоянно, ты только сосредоточился внутрь, там раз что-то замелькало. Вот в телевизоре постоянно новые передачи, пытаются все время. Я часто общаюсь с людьми, которые делают съемки, то есть, потому что на телевидении приходится выступать. И они говорят, каждые 3 минуты надо что-то новое давать. Нельзя, ну как бы, одну информацию больше 3 минут давать, люди устают. Им надо менять, переключать сознание постоянно. Поэтому все мелькает в телевизоре, все меняется. Почему? Чтобы люди привлекались. Они тупо смотрят, потому что их надо развлекать. Внешнее сознание так действует, понимаете? Их надо развлекать постоянно. Поэтому нормальную передачу, допустим, по семейным отношениям я не могу сделать на телевидении. Почему? Они говорят... Ну это, ты что, ты будешь рассказывать о жизни, что ли, говорить по телевидению? Что, дурак, что ли? Это люди устанут, они будут переключать, это не будет рейтинговая передача. Рейтинговая означает постоянно что-то кричат, вопят, скандалы, это рейтинговая. Понимаете? А говорить о жизни не рейтинговая стала. Почему? Потому что оно должно удерживать внимание. Сейчас такая тактика идет. И эта развлекуха уже всех достала. Нормальные люди вообще телевизор не смотрят. Им надо что-то такое ценное, чтобы для души было, для счастья, чтобы возбудила жизнь внутри. Вот. Льется музыка, 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 то печаль, а то веселя. Да? Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. А по телевизору сейчас ничего такого не показывают, понимаете? Бесконечного, вечного, мудрого, от которого так хочется жить. Почему? Потому что все направлено на включение внешнего сознания, получение балдежа, счастья извне. И в этом заключается современная культура. Она разрушает сознание людей. Поэтому дети, они становятся дебилами. Почему они становятся дебилами? Потому что у них функция разума атрофируется. Разум означает, что человек хочет достигать каких-то успехов в жизни внутренних, работать над собой, что-то менять в себе, даже просто пойти на тренировку, потренироваться. Дети постоянно, у них работает только один способ получения счастья, внешний. Они в интернет сидят, переговариваются с друг другом, там телевизор смотрят. То есть они не могут работать над собой. У них эта функция атрофирована. Почему? Потому что никто этому не учит, ни в школе, нигде. То есть дети не могут этому учиться. Они не знают, что это такое, как это счастье изнутри получать. Это первая категория болезни разума. Вторая категория – люди живут в будущем. Вторая категория – люди живут в прошлом. В прошлом затянулась белой тиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода. Понимаете, идея все заключается. Человек уже живет тем, что было когда-то, понимаете, то есть у него нет настоящего. Надо по-другому мыслить, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть у человека какая-то идея должна быть в жизни, он должен жить настоящим, понимаете, а не прошлым. Поэтому концерт вам нравится, все хорошо. Вот, поэтому надо понять вот эту вот идею, что когда человек начинает думать о прошлом, о своей любви прошлой, о том, как у него было, вот, то это значит, что он будет болеть. Это другая болезнь. Она в основном в старческом возрасте возникает, но иногда у молодых людей тоже. Ко мне одна девушка пришла, 18 лет, и она таким голосом густым говорит, я не знаю, как мне жить. Я говорю, а что случилось? Мне уже не 15. 18 лет. Я говорю, а мне уже 3 раза не 15. И что тогда теперь повесится? Вот. Она не понимает просто, она думает, что все, я старею. Вот, то есть, 17 лет, постарела совсем. Вот, почему это происходит? Потому что люди пытаются наслаждаться. Они не хотят счастье делать своим трудом, они хотят наслаждаться, обалдеть. И в этом заключается большая проблема неправильной концепции жизни, болезнь разума. Теперь подумаем, что такое разум. Разум – это психическая структура, которая ищет счастье. Вообще разум соткан из знаний, ум соткан из характера, а разум соткан из знаний. Разум ищет, что такое счастье. И разум имеет такие качества, как решимость, целеустремленность, сосредоточенность, воля, способность контролировать себя, вера, энтузиазм. Это все функции разума. Разум может быть бодрым и может спать. Почему разум спит? Потому что кто спит, разум или ум? Кто спит? Спит только разум, ум никогда не спит. Мы когда спать ложимся, то спит разум, он устает искать счастье. Понимаете, ему надо отдыхать. Когда разум отдыхает, что он делает? Он берет счастье изнутри, от сверхдуши. Когда человек в глубокий сон заходит, он потом просыпается и говорит, я выспался. Что значит он выспался? Значит, что он счастье получил от сверхдуши изнутри. Когда разум отключается от внешнего мира, и он способен в глубокий сон войти, в это время счастье идет от сверхдуши. И человек спит, у него такая блаженная улыбка на лице появляется. Когда сон не глубокий, то в это время он как спит? Он такой... У него там что-то происходит. И в это время как бы ум бегает, то есть нет отдыха. Вот, а когда человек так спит, все, у него глубокий сон пошло, счастье изнутри пошло. Это очень важно, если у человека... Вообще человеку нужно всего лишь час или два глубокого сна за ночь. Если этого нет, значит тогда он не будет выспанным и отдохнувшим. А глубокий сон может наступить только под светом луны. Поэтому, если человек спит днем, а ночью балдеет, это значит, что он выдохнется. У него в какой-то момент разум отключится. Это тоже болезнь разума, нарушение режима дня. У меня книжка по этому поводу есть, почитайте. Надо все делать вовремя, иначе крыша съедет. Другая тема. Мы об этом тоже будем говорить, потому что это вызывает много болезней. Так вот, идея в чем заключается? В том, что... Разум устает очень быстро у тех людей, которые действуют неправильно. Они ищут счастье не там. Счастье находится только внутри. Поэтому большая часть деятельности должна быть связана с самосознанием, осмыслением, пожеланием всем счастья, молитвой, прощением, попытка простить людей, попытка просить прощения самому и так далее. То есть деятельность, направленная на работу над собой, связанную с собой. Человек может чего-то достигать внутреннего, он хочет быть смелым, честным, чистым. Женщина, допустим, нежной, доброй, заботливой, внимательной. Человек пытается понимать других, строго относиться к себе, то есть учиться смирению и так далее. Есть 26 качеств разума, которые человек должен себе развивать. У меня 26 лекций на эту тему есть. Мы каждое качество по лекции. Называется «Воспитание хороших черт характера», семинар, послушайте. Эти все 26 качеств разума называются внутренней жизнью. Или то, чем мы должны жить. Все эти качества приводят человека к счастью. То есть честный человек, счастливый человек. Добрый человек, счастливый человек. Сострадательный человек, счастливый человек. Решительный человек, счастливый человек. Аскетичный человек, счастливый человек. То есть все это дает счастье. Один человек, допустим, добился аскетизма, и он такой идет в прорубь. Он говорит, ты что, дурак? Я говорю, не дурак, там классно. Вот, он в прорубь залез, вылазит, на него пар идет, он счастливый так. Вот, или проголодает 5 дней, он такой, ты что, с ума сошедшишь? Нет, это классно, голодать 5 дней. Вот, то есть, понимаете, то есть у каждого человека аскетизм дает счастье. Человек добрым, допустим, стал. Доброта означает, что человек контактирует с сердцами других людей. И он через контакт с сердцем, то есть чистотой человека, дает счастье. Человек от всех людей счастье получает, он счастлив в результате. Сострадание – это способность преодолевать трудности у человека. Он преодолевает психические трудности, помогает ему. Тому становится хорошо, им и мне становится хорошо. Понимаете, то есть каждая черта характера предназначена для увеличения внутреннего счастья. Но если человек не имеет, он туп как дерево в этом плане, родится баобабом. То есть у него, значит, нет ничего. Почему родиться баобабом? Потому что веды объясняют, что тонкое тело, тело ума, это тело желаний. Организм создается на основе тонкого тела, мы уже говорили с вами об этом. Структура будущего тела зависит грубого от тонкого тела. А тонкое тело, оно это тело желаний. В зависимости от желаний человек получает новое тело. Допустим, если у него, допустим, вкус счастья такой появился, допустим, несет меня мой дельтаплан. И как легко, и как легко, и как легко моим плечам. Допустим, его несет дельтаплан, допустим, хорошо. В следующей жизни птицей родишься. Если все счастье твое в этом заключается, самая высокая мечта, высота. Хорошо, нет проблем. В следующей жизни будешь птицей. Если, допустим, любишь бегать больше всего в жизни, родишься антилопой гну. Будешь бегать. Она тык-дык-тык-дык без проблем. Очень нравится. Каждое живое существо извлекает счастье из чего-то. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы извлекать счастье от работы над собой. Поэтому у нас такие большие мозги. Понимаете, если человек хочет, допустим, секса в жизни, он рождается обезьяной в следующей жизни. Вы думаете, плохо жить обезьяной? Я в Индии, когда аюрведу изучал, на каждом заборе столько эмоций во время секса никогда в жизни не видел. В день по 5 раз. У нас просто там обезьяны, они делятся по территориям. И на моей территории были свои обезьяны. И я вот самца вижу одного, допустим, в день там вопли по 5 раз идут. Очень круто. Секс идет очень круто, полноценно. Не по 5 минут, как у нас. И 5 раз в день. Американцы фишку просекли, начали пересаживать половые органы обезьяны мужикам. Заработало по 5 раз в день без проблем. Проблема заключается только в одном, что раз он перенимает вкус счастья обезьяне, значит в следующей жизни он точно будет обезьяной. Он уже на морду даже становится похожим. Если ему органы пересаживают обезьяне, он такой, уже такой, нормально. У него уже все становится в жизни. Поэтому тонкое тело – это тело желаний. В зависимости от желаний человек, допустим, и наедается. Хорошо, в следующей жизни родишься коровой, даже ночью пережевывать будешь. Ест все время, без проблем. Поэтому надо понять, чего мы хотим. Потому что желания, они определяют следующее рождение. Веды говорят, что когда человек утро, как он проживает утро, все утро, объединяясь, в следующей жизни создают его молодость. Как человек утром живет, такая будет у него молодость. Как человек днем живет, такая будет зрелость. Как человек вечером живет, такая будет старость. Каждый день экзамен. Все экзамены, объединяясь, создают новую жизнь. Если ты жил как дерево, родишься баобабом. Понимаете? Ну то есть, как дерево жить, что значит? Спать целыми днями, лениво ходить, там в банке деньги есть, все нормально, не паримся. Лежим на Майами, отдыхаем, загораем. Состарились, поехали в Испанию, загораем на солнце, лежим, ничего не делаем. Хорошо, в следующей жизни баобабом. Почему? Потому что деревянная жизнь, ничего не делаешь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это все болезни разума. Неправильное мышление создает неправильный результат. Некоторые люди деградируют уже в этой жизни, не надо ждать следующей. Если у человека сильно направленность во внешнее сознание идет, он не может удовлетвориться обычными вещами. Ему нужно особое ощущение. В результате он начинает колоть наркотики. Почему? Потому что счастья в жизни не хватает. Ему его уже вот это все не радует. Ему надо что-то особенное. В результате наркотики, и потом уже в этой жизни полностью деградирует психика. Это болезнь разума, наркомания, алкоголизм тоже болезнь разума. Почему человек пьет, счастья в жизни нет. Он не может внутреннее счастье создавать. А внешнее все вот это вот надоедает очень быстро. Веды объясняют, что все внешние вкусы, все материальные вкусы всегда надоедают. Один и тот же мед есть не будешь, он надоест. А когда человек пожил немножко, ему все надоедает. Все. Я с детства полюбил халву с орехами и с маком. И воздавая ей хвалу, кушал ее со смаком. Но, увы, 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 я утратил вкус халвы. Это касается всего в жизни. От секса человек не может получать счастье всю жизнь с одним человеком. Поэтому современные психологи считают, что чтобы в семье было счастье, надо разнообразить. Надо с кем-то еще сексом заниматься. Понимаете, это разрушает полностью семью. Поэтому идея вот эта вот наслаждаться друг другом, это неправильная идея жизни вообще. Веды сделают вывод, что это неправильная в принципе идея. Потому что человек должен научиться внутренние ценности вырабатывать. Означает верность, это в отношениях, это внутренняя ценность. Она создает счастье, верность, уважение, искренность. Создает счастье, это и есть настоящая любовь. Когда люди развили в отношениях это, у них настоящие отношения развиваются. Болезнь разума означает... Отношения прокисли. Два человека приходят ко мне, мы не созданы для друг друга, по-моему, мы несовместимы. Я говорю, а чем вы занимались? Он мне счастье, она говорит, он мне счастье не давал. А он говорит, она мне тоже счастье не давала. Я говорю, а вы счастье-то не должны ждать друг от друга, вы должны его бескорыстно давать. И тогда будет совсем другой результат, появится вот это все, что вы хотели. Но проблема заключается нет в том, что у нас нет культуры жить внутренней жизнью. Для того, чтобы давать, надо что-то иметь. А чтобы иметь, надо что-то копить. А копить означает желать всем счастья, молиться, настраиваться правильно, работать над собой, бескорыстно что-то делать, там деревцо посадил, бабушку помыл, соседку, накормил кого-то и так далее. То есть, ну, что-то делать, понимаете, для других. И причем абсолютно бескорыстно. Это называется внутренняя жизнь. Если человек этого не делает, он не может жить в настоящем. Жизнь в настоящем означает внутренняя жизнь, всегда. Допустим, если ты на работу пошел, надо научиться думать о том, чтобы приносить пользу этой работой, а не о зарплате. И не о том, как угодить начальнику, а просто, чтобы всем делать пользу. И тогда в этот момент включается настоящее счастье, в настоящем времени. Когда человек чувствует, что он не может удовлетворить начальника, он живет в прошлом. Он думает, хорошо раньше было работать, сейчас фигово. Он разочарован, расстроен. Когда человек чувствует, пошло, поперло, он живет в будущем, ждет, когда у него результат придет от работы. Но если человек живет бескорыстно, то он живет в настоящем. Это значит, что разум у него работает правильно. И это значит, что он будет как огурчик всегда. И здоровым, и счастливым, у него не будет проблем. Разобрались с теми? Вот этот канал Чита Нади, он работает... Двух направлений. Первое направление – поиск счастья снаружи. Второе счастье – ждать счастья изнутри. Второе направление. Оба направления ложные. Когда человек ждет счастья изнутри, он что делает? Он мечтает. Поиск счастья снаружи означает добиваться счастья. Не мечтать, а добиваться. Это значит, будет напряжение. Добиваемся, напрягаемся. Ждем счастья изнутри, мечтаем. А человек должен активизировать свой разум. Он должен не ждать счастья, а он должен бескорыстно действовать, а счастье будет приходить как результат его действия. Ну, допустим, я просто готовлю мужу с любовью и подаю ему на стол. Он, допустим, не замечает, он привык к этому. Он, допустим, пользуется этим. Это ничего не значит. Если вы бескорыстно действуете, знайте, что бескорыстие – это сила, которая вызывает другую силу. Бескорыстие – это сила, которая вызывает благодарность. Мы можем себе благодарность контролировать или нет? Допустим, я не хочу быть сильно обязанным кому-то. Ну хорошо, не хоти. Но если человек бескорыстно действует для тебя, благодарность все равно зайдет в сердце, ты не сможешь ее контролировать. Ты все равно почувствуешь, что это хороший человек, а не плохой. Так? Ты можешь, допустим, пользоваться им хорошо. Картошку, допустим, привык, тебе жена каждый день готовит, ты думаешь, ну это ее обязанность, блин. И кушаешь спокойно, привык уже, типа по барабану, жена. Я еще лучше, чем жена. Хорошо, нет проблем. Но если она это делает бескорыстно, ее не задевает такое твое поведение. Она спокойно к этому относится. Но так как у тебя растет благодарность, поэтому она имеет право тебя воспитывать. Она в какой-то момент может сказать, допустим, мой дорогой муж, я тебе буду дальше готовить картошку. Но так как ты не хочешь так же служить мне бескорыстно, ты хочешь жить по-другому, поэтому я немножко буду от тебя дальше держаться в жизни. Потому что я люблю тебя и буду заботиться о тебе. Но я близко могу общаться только с тем человеком, который точно так же ведет себя по отношению ко мне. Причем она это скажет без злобы, а просто спокойно. И это очень сильно заденет. Человек начнет думать. Почему мы не думаем? Потому что мы кричим, ругаемся друг на друга. Почему мы ругаемся? Потому что мы привязаны. Жена обычно как заботится о муже? С очень сильным желанием отдачи. Она готовит, стирает для него, но она ждет. Она, у нее калькулятор работает внутри, сколько она сделала. Потом она подходит к нему и говорит, что-то мне не нравится такая жизнь. Ты только пользуешься мной, ничего не даешь. И он чувствует, что его используют, потому что он как бы оказывается, что он просто банк копился, дал долго его жене. И теперь надо отдавать что-то. Попал в засаду, как он чувствует. И он чувствует несправедливость от этого. Он думал, что это все любовь, а это оказывается не любовь, а долг растет, оказывается. И в результате это создает напряжение в семейной жизни. Муж тоже думает, сколько он заработал и принес в семью. Жена там готовит, сколько считает. В результате их жизнь становится напряженнее, напряженнее. В конце концов они разводятся. Почему? Потому что они обижены друг на друга. Понимаете? Неправильная работа мышления. Но если человек не боится ничего, он знает законы, он просто бескорыстно трудится для близкого человека, это создает у него благодарность внутри, и он может при этом обнаглеть. Ничего страшного. Если благодарность есть, ты имеешь право его воспитывать. Как я развивал тему отстраняться от близкого человека. Отстраняться означает порцию любви, как бы близких отношений немножко ограничить. Но обязанности продолжать выполнять. Одна женщина мне говорит на лекции. У меня открытые консультации, если кто из вас слушает. Есть? Поднимите руку. Ну вот там на открытой консультации она мне говорит. Олег Геннадьевич, я вот отстранилась от своего мужа на неделю, как вы сказали. Он потом мне говорит в конце недели, ты можешь отстраниться еще на неделю? Я так отдохнул. Он говорит, что это значит? Я говорю, это значит, что вы его достали. Это значит, что вы не служили ему, а просто кровь у него пили. Отстранились на недельку, он начал отдыхать в результате. Я говорю, надо служить человеку, тогда можно отстраняться. Я говорю, чтобы отстраняться, надо сначала что-то дать. Потом будешь отстраняться. А если ты ничего не дала, соответственно, что отстраняться-то? Ну, отстранилась, ему легче стало, все нормально. Если человек отстраняется, и близкий человек отдыхает от этого, значит, мы живем как трутни. Значит, мы только хотим брать, мы не хотим давать. В этом проблема. И тогда семейная жизнь будет разрушаться. Итак, есть болезни разума. Вы уже поняли, что это болезни, связанные с неправильным представлением о жизни, неправильным представлением о счастье. То есть есть внешние представления о счастье, есть ожидания счастья изнутри, но когда человек работает над собой, он пытается жить для других, то счастье приходит само. Вот это и есть настоящее счастье, которое приходит само, нежданно, негаданно, нежданно. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь, да? Это касается не только любви, это касается всей жизни. Человек должен всегда действовать, ничего не ожидая. Это стопроцентный факт, что счастье негаданно придет само, и это гарантия. Оно никогда не задержится. Если человек работает для любви, он всегда получит свою зарплату. Это гарантия, понимаете? Никто ему не лишит. А если попытаются лишить, он может отстраниться. Потому что благодарность к нему уже есть. И в результате он получит уважение в коллективе. Что такое уважение? Уважение, когда человек бескорыстно действует ради коллектива, коллективе он начинает уважать. Уважение это не штука, которой мы можем, он уважать себя заставил, там не на шутку за не мог, и уважать себя заставил. Понимаете, уважать себя не заставишь. Человек или уважает тебя сам, или не уважает, ты хоть тресни. Уважать себя не заставишь, это страх, это неуважение называется. Иногда начальство, главные, старшие, они заставляют, держат страхи всех. Это неуважение. Это все из-под тишка все равно будет тебе выдаваться не то, что надо. Уважение означает, что ты действуешь правильно. И результат будет тоже правильным всегда в этом случае. Это и есть правильная работа сознания, которая дает счастье в жизни. И в это время человек живет настоящим. Он счастлив прямо сейчас. Вы счастливы прямо сейчас, нет? Да, потому что мы занимаемся нужными делами. Поэтому мы счастливы. И кто-то из вас хочет уже домой. Кто-то уже проголодался. Кто-то...
Я что-то, блин, не могу слушать. Спать хочется.
Почему спать хочется? Потому что разум не привык работать. Ничего, тренироваться надо. Скоро растормозитесь. Все нормально. Вот, все хорошо. Итак, разум – это психическая структура, которая контролирует ум и дает ему счастье. Если человек находится на платформе разума, это значит, что он стоит выше своих желаний. Что такое желание? Желание – это сила, которая всегда идет из глубины кармы. То есть, если человек, допустим, говорит, я хочу вот это вот, хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, это значит, что карма пришла. Все, что мы хотим, это значит, что пришло. Это не то, что наше настоящее, это прошлое, понимаете? Как люди говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Вот это как раз не свобода, это рабство, потому что человек, что хочет, то и делает, означает, что он делает то, что приходит из его прошлой судьбы. Что значит свобода? Свобода означает контролировать свои желания. То есть ты должен, прежде чем сделать, подумать, а надо ли это для моей жизни. Вот, допустим, человек, допустим, имеет семью, ребенка, и тут у него любовь возникла. Хорошая карма вышла наружу при взгляде на какую-то девушку. Хорошо. Дальше что надо делать? Если человек разумный, он отстраняется от этого. То есть он садится, начинает молиться, и постепенно у него успокаивается психика, он отстраняется и думает, а что будет дальше? А дальше будет моя жена, одинокая женщина, дети без отца. Вот эти любимые люди, они дальше будут одни, одинокими. Понимаете, а ты будешь жить с этим человеком уже с другим. Новая у тебя семья возникнет, вот что будет дальше. И человек разумный, он что делает? Отодвигает от себя. Хотя трудно отодвинуть, ведь это любовь, кровь, морковь, любовь. То есть трудно отодвинуть, силы надо внутри иметь. Это называется разумная жизнь. Понимаете? Иногда разные вещи вылазят. Иногда человек хочет уколоться, у него такая привычка. Иногда хочет выпить. Иногда хочет ночью посидеть, в домино поиграть, еще что-то посмотреть, там мертвые не потеют. Но что-то он хочет, понимаете? А это хочет, может не соответствовать счастливой жизни. И разумный человек, он это хочет, убирает из своего сердца, он заставляет себя не хотеть. Допустим, человек заканчивает институт, ему надо учить экзамены, а ему хочется... А на улице, который день подряд дает уроки музыки маэстро Листопад. Ему хочется на улицу, а надо учить уроки. И он насильно заставляет себя учить уроки. Это разумный человек? Нет. Разумный человек, который вдохновляет себя учить. Он говорит, мне надо это для того, чтобы быть счастливым. Для того, чтобы выучиться, для того, чтобы получить образование и так далее. Он себя как-то мотивирует, и он поэтому учит. Понимаете? То есть он ставит перед собой цель, решимость, энтузиазм, вдохновение возникает. То есть что значит поставить цель? Это значит, что увидеть счастье. Человек должен увидеть счастье. Как только он счастье видит, это функция разума. Сразу у него возникает вдохновение к этому стремиться. Поэтому человек должен научиться видеть счастье. Зачем я учусь? Я до 7 класса учился на тройке. Меня что только не делали. Там в школу вызывали, там не было по барабану. Я боролся, занимался борьбой. Дальше что я делал? Я в шахматы играл, хулиганил. на радио, то есть у меня был передатчик, и я лекции читал в прямом эфире. То есть я выходил в прямой эфир, раз, два, три, вот меня слышно, на средних волнах, и начинал что-то толкать. Какую-то идею. Меня потом пеленговали, я там... Ну, в общем, своя жизнь была. Ну, вот я этим до 7 класса занимался. Вот, и... Потом я понял, что мне надо людям помогать, лечить людей как-то. Я понял, мне надо людям помогать. А мне сказали, что для того, чтобы людям помогать, надо диплом врача иметь. Я думаю, так, надо, значит, в институт поступать, значит, учиться надо. У меня мозги начали соображать. 8 класс уже все, поехали. 5-ки, 4-ки там понеслась. Вот, поэтому идея в чем заключается? В том, что если человек может мотивировать себя, у него сразу по-другому мышление идет, у него по-другому восприятие того, что он делает и все прочее. Это означает осознанная жизнь. То есть разум включается, разум дает счастье, дает вдохновение, дает понимание цели, дает веру. Вера, и это вера, человек верит во что-то. Это из, вера исходит из счастья, из разума. Поэтому человек должен жить для веры, он должен понять, во что он верит вообще. Это тоже надо разобраться, потому что во что он верит, человек, туда он его в жизни идет. Веды описывают, что судьба человека, это как паук ползет по паутине, это та нить. И эта нить, она соткана из цели человеческой жизни. Высшая цель жизни это называется. И мы часто даже не знаем, из чего она заключается, в чем это высшая цель нашей жизни. Мы не знаем. Но это легко понять. Если человек вот отработал, ему что-то в свободное время хочется делать, вот это и есть высшая цель его жизни. Кому-то хочется сексом заниматься, кому-то хочется в домино играть, кому-то хочется выпить. Это и есть высшая цель его жизни. А кому хочется помолиться в это время. И так далее. То есть надо понять, что есть разные как бы вот эти вот цели высшие у человека. Кому-то хочется с ребеночком позаниматься, значит, ребеночек высшая цель его жизни и так далее. Есть разные цели, и эта цель определяет судьбу человека. Но цель человек может поменять. С помощью разумной жизни, он осознавая себя и свое восприятие мира, в чем больше счастья в жизни, у человека меняется автоматически цель. Осознав, что там счастья больше, и вот высшая цель тоже меняется. Из этого источника счастья начинает идти энергия, которая дает человеку вдохновение жить. Бесконечная, вечная, мудрая музыка льется, от которой так хочется жить. Почему жить хочется? Потому что оттуда идет счастье, понимаете? Счастье идет, значит появляется вдохновение, появляется вера, хочется жить. Человек заново начинает жить, у него другая жизнь создается внутри, в сердце. Появляется другая причина жить. И это очень важно знать. Почему? Потому что если человек живет просто так, он не изучает, в чем заключается настоящее счастье жизни, тогда и жизнь будет совсем другая. Его паутинка, по которой он ползет, будет неосознанно, он не будет знать вообще, куда он ползет по своей пути. А потом куда-нибудь приползает, он говорит, что это такое, почему так, куда я приполз? Он не может понять, почему все бросили меня. Потому что туда полз, туда и приполз. То есть надо просто осознаннее жить, пытаться понять, что происходит в жизни. Так мы с вами изучаем разум и болезни разума. Депрессия – это болезнь разума. Откуда возникает депрессия? От того, что ты неправильно выбрал цель жизни. Вернее, ты ее вообще не выбирал. Жизнь, на каких-то этапах жизни цель сама выбирает нас. Если мы не выбираем более высокую цель, сама цель выбирает нас, какая есть. Ну, допустим, девушка выросла, ей 13 лет. У нее половая энергия пошла в голову. То есть у нее появилась сильная привязанность к телу. Она начала краситься, худеть, она начала фигуру делать, бодибилдинг там и пошло. То есть она занимается своим телом. Почему? Потому что она не изучала, что такое цели жизни, ей никто не говорил об этом. И у ней она созрела, половое созревание пошло, половая энергия поперла внутрь. А половая энергия у женщины концентрируется во внешности. И поэтому девушка начинает заниматься своей внешностью. Она больше ничего не хочет видеть. Но так как цель – это абсолютно безудержная вещь, в результате у ней съезжает крыша. Она говорит, я не могу быть счастливой. У меня нос слишком длинный, надо делать пластическую операцию. 14 лет. Знакомая история, нет? Знакомая. Или мне надо быть еще худее, но мне не худеется. Она и так уже как палка. Мне кажется, что чем худее, тем красивее. То есть человек с ума сходит просто. Он начинает издеваться, какие-то там губы делать силиконовые, там груди увеличивать или уменьшать, там, в зависимости от понимания, что такое красота. И то есть она издевается над своим телом. Почему? Потому что она считает себя телом. Она считает, что вот от этого зависит вся ее жизнь. И когда у нее телу не удалось, допустим, нос не укоротишь, сразу наступает депрессия. Почему? Потому что ломается представление о том, что такое счастье. То есть, что ты счастье, ты как бы думаешь, что счастье вот в этом, а ты этого достичь не можешь. У человека наступает жуткая депрессия, потому что его цель, которая возникла в его жизни, это тело, она недостижима. Веды объясняют, тело не может быть идеальным, все равно в нем есть какая-то проблема. Потому что тело, оно соткано из материи, материя не может быть идеальной, только дух может быть идеальным. Поэтому тело всегда имеет изъяны. Оно постоянно какает, писает, потеет. Оно постоянно портится. Заметили? Тело постоянно портится. А мы его пытаемся возродить. Оно воняет, мы его моем. Оно какает, мы его вытираем и так далее. То есть оно постоянно портится, а мы при этом думаем, что оно должно быть мягким и пушистым и ароматным. Нет, как раз нет, все наоборот. Это душа мягкая, пушистая и ароматная. Она живет в теле, поэтому тело цветет и пахнет. Потому что там есть душа, понимаете? Мы душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Понимаете? Надо это понять. И тогда жизнь будет прекрасна, хороша. Но если человек это не понимает, у него крыша съезжает просто. Потому что тело несовершенно, оно не может дать 100% результата. Человек по природе своей бесконечный, он хочет бесконечного счастья. Поэтому если девушка молодая погружается в тело, она начинает издеваться над ним. Не только девушек касается, парней тоже. Я тоже таким был. По усам текло, в рот не попало. Вот. Что было, сейчас расскажу. Я не дорос до своего стандарта. Я просто быстро начал расти. Южные, потому что крови, быстро растут, человек быстро вырастает. То есть я где-то в 14 лет уже вырос. А все остальные начали расти только в 14 лет. Я в 14 лет был выше всех в классе. В этом раз поперегоняли. В девятом классе уже предпоследний стоял. Это был для меня шок. Я начал морковку есть. Почему? Потому что жизнь дала трещину. Вот. И в результате я пожелтел. Я морковку много ел и пожелтел. У меня каротин в коже начал отдаться, я пожелтел в результате. И там по школе ходила эпидемия желтухи. И меня сразу в больницу гепатитную. А я в это время йогой занимался по 3 часа. И врач приходит, например, смотрит, больной на голове стоит постоянно. Ну я, короче, побелел там за 3 дня, меня выписали. Но идея в чем заключается? В том, что я был сумасшедший, я просто жрал эту морковь и жрал. Почему? Потому что я хотел быть счастливым. Но я не понимал, что такое счастье. Я думал, счастье заключается в том, чтобы быть большим и сильным. Понимаете? Мозгов не было. Вот. И это касается всех нас, потому что у каждого свои бзики. Каждый возраст дает свои бзики. Допустим, 13 лет такой бзик. Но это не значит, что у других возрастов нет бзика. Допустим, девушка, женщина рожает ребенка, все, счастье, вот оно. Веды объясняют, что маленький ребенок, чем старше человек, тем в единицу времени хорошей кармы у него исходит меньше, а плохой больше. Чем человек старше, тем тяжелее ему жить, потому что больше плохой судьбы исходит изнутри. И надо больше работать над собой, чтобы на плаву оставаться. А когда маленький ребеночек, допустим, из него только хорошая карма исходит, такой глазками так хлоп, 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 и все, все балдеют от него. Почему? Потому что из него исходит хорошая карма. Наслаждаются все. Ну как конфетка, которую все облизывают, попу целуют. Почему? Потому что исходит хорошая карма от конфетки. Все ее лижут. Почему хорошая карма пошла? Все, облизываем, наслаждаемся, пользуемся. А конфетку, которая... Это не простая конфетка. В ней есть эгоизм. Чем больше конфетку лижешь, тем она становится эгоистичнее. Она начинает считать себя центром внимания. Она начинает думать, что она источник счастья вечного. Если, допустим, кто-то счастье не дает конфетке этой, она начинает орать уже. И уже не так много счастья уже от того, что она орет. А потом она наглеть вообще начинает, эта конфетка подрастает. И вообще такую кузькину маму устраивает, что мама не покажется. Почему? Потому что мы хотели балдеть, а не воспитывать этого ребенка. Если мы ставим целью наслаждаться, вот вон цель моей жизни, я хочу для этого ребенка жить. Если хочешь для него жить, значит сначала пойми, что если для того, чтобы воспитать этого ребенка, надо поставить себе цель выше, чем этот ребенок. Надо стремиться к чему-то высокому, и тогда ребенок не будет считать себя центром вселенной. Он не будет эгоистом, а тоже будет стремиться к чему-то высокому. Так же, как мать. Потому что он глупый. Разум формируется к 25 годам у мужчины, у женщины к 20. Ребенок очень глупый, он живет в той среде, которую ему родители создают. Одна мать меня спрашивает, почему ребенок, вот это здесь в Бельгии, почему мой ребенок не хочет учиться? Спросила вчера. Я объяснил. Вы приходите домой, говорю, муж смотрит телевизор у вас. Она говорит, да. Хорошо, смотрит телевизор. Дальше. Вы чем занимаетесь? По телефону разговариваете. Хорошо. Это означает балдеж. А ребенку вы что говорите? Иди учить уроки. Так это же не балдеж учить уроки, это же аскеза. А ребенок находится в этой среде, в этой атмосфере, которую вы создали. Если вы балдеете, как он может учить уроки? У него же нет разума себя заставить. Этого надо разум, чтобы развился. В результате он тоже хочет балдеть. И он капризничает. Его заставляют учить уроки, но никто, никто в это время не напрягается. Все расслабляются. Поэтому он как себя ведет, он тоже расслабляется. Вот и вся, весь ответ. Понимаете? Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Это хорошо. Где это видано, где это слышно? Папа решает, а Вася сдает. Это уже плохо. Почему? Означает привязанность. Папа должен вдохновлять Васю своим примером, это факт. Но Вася сам должен действовать. Для этого надо отстраниться от ребенка. Почему папа решает, а Вася сдает? Потому что папа зависит от Васи. Если Вася доволен, папа тоже доволен. Это означает привязанность, неправильное представление о счастье. Человек ставит целью вроде бы своей жизни своего ребенка и попадает в петлю. Потому что веды говорят, не надо своего ребенка целью жизни ставить. Надо что-то высокое более ставить в свою жизнь. И тогда ребенок к этому потянется более высокому. Почему ты ставишь ребенка целью жизни своей? Потому что ты хочешь им наслаждаться. А это уже большая проблема. Жизнь сама ставит цели, значит, будем расхлебывать. Или эта цель, первая любовь моя земная. Люди же вешаются от этого. Это болезнь разума. Мужчина полюбил девушку, допустим, парень девушку полюбил, допустим, крыша съехала. И он начинает ее обожествлять. Он думает, что она самая лучшая. Она должна вот так себя вести. Она ведет себя совсем по-другому. Она взяла его, бросила. Он что сделал? Взял, повесился. Почему? Потому что он не видит жизни без нее. У него крыша съехала. Он считает, что незачем жить теперь, все. Жизненная энергия кончилась. Почему? Потому что разум, цель жизни оборвана. И источника энергии счастья нет внутри, а мозгов еще не хватает, чтобы понять, что это подвох. И в результате человек, у него жизненный принцип кончается. То есть он не может жить дальше. Он идет и вешается, и все. Это называется болезнь разума. Сумасшествие называется. Веды описывают, что кроме безумия, которое я сейчас описал, существует еще 5 врагов человека, которые полностью разрушают его жизнь. Эти враги человека – это силы, как бы неправильные представления о счастье. Это силы, которые входят в нашу жизнь, как дамоклов меч, и просто крышу срывают напрочь. Это огромные силы, которые веды назвали врагами человека, потому что они имеют огромную под собой неукротимую природу. И первым врагом человека является вожделение или сексуальное желание. Оно разрушает полностью жизнь человека. Вот если человек поддался этому желанию, все, крыша съехала. Как вы думаете, у кого еще точно так же? Да, согласен. У обезьяны. Поэтому обезьяны и разрушают свою жизнь из-за того, что они... Вот на этим можно, да, пользоваться?
Просто сидеть надоело. Я в машине сидел 4 часа, а потом здесь сидеть. Я еще насижусь, когда посадят. Вот поэтому немножко постою. Так вот, обезьяны действительно убивают себя из-за вожделения. Они очень сильно дерутся. Уши откусывают, хвост, носы друг другу. Почему? Потому что самцы сражаются друг с другом из-за самок. Почему? Потому что вожделение, то есть у них сильно половое желание, у них крыша съезжает от него полностью. Вот. Слоны точно так же. Слоны, у них самое, они очень, ну, как бы грубое тело. У них единственное счастье — это секс. Как бы у них вся чувствительность в половых органах находится. В результате охотники раскусили, не надо сильно, слона убить очень сложно, сильное животное. Особенно дикие слоны, тык-дык-тык-дык, там пол леса разлетается в разные стороны. Страшное дело. Вот, очень просто, слониху тренируют, она просто идет, за ней слоны бегут, она прибегает в стойло, их закрывают и все, приехали. Не надо никого ловить, сами прибежали. У оленя самое сильное чувство — это слух. Поэтому олени тоже очень просто ловят охотников. Почему рожки были раньше? Потому что они трубили в эти рожки для того, чтобы оленей ловить. Когда он дудит, олени собираются вокруг, он их пух-пух и готово. И все, приехали, не надо напрягаться. Потому что оленя так не поймаешь, он очень быстро живет. У рыбки самое сильное счастье идет изо рта. Из-за вкуса, чувство вкуса самое главное у него. Поэтому рыбку ловят на крючок. Так ее поймать сложно, она червячок поставила, она все, приехали. Вот. Мотылек, у него самое сильное чувство — это чувство, он счастье больше, чем через зрение получает. В результате мотыльки погибают на костре. То есть они летят на свет и погибают на свету. Даже обжигаясь, они все равно летят на свет. Таким образом, сильное чувство — это подвох. Человек влюбился, допустим, поперло его. Это называется первый враг человека — вожделение. Разрушает жизнь напрочь. Крыша съезжает вообще. Человек, когда влюбляется, он теряет вообще понимание, кто такие родственники, кто такие дети. Он остывает ко всем полностью, он становится как обрубленным. Он становится совершенно неуправляем, психически тупым. Ко мне женщина подходит, говорит: у меня муж, говорит, влюбился, все, я не узнаю человека, что с ним происходит вообще. Сумасшедший человек совершенно, ничего не понимает. Я, говорит, хочу две жены взять по ведической традиции. Мне, как бы, мне по судьбе вторая нужна, потому что я ее полюбил, все. Она говорит: что делать? Я говорю: ничего не делайте. Просто поймите, что это болезнь. Начал я объяснять вот это все, что это болезнь разума. И она проходит со временем. Почему? Потому что влюбленность заканчивается. Что такое влюбленность? Порция счастья заканчивается, и человек трезвеет. Это может длиться какое-то время, обычно год там. Как к жене себя вести? Да, говорит. Надо говорить: да, хорошо, замечательно, все, пускай будет у тебя вот такое развлечение, все хорошо, мы с тобой, мы рядом, мы семья, как бы все. Простить все человеку надо. Почему он убежал? Потому что ты неправильно себя вела с ним. Надо учиться. Женщина держит мужчину в семье. Она должна знать, как это делать, и это у нее врожденная способность есть, как вести себя, чтобы муж всегда любил только одну. Можно так делать, вести себя, чтобы муж никуда, он как бы... Мужчина же смотрит туда, куда ему направят взгляд. Надо учиться управлять взглядом. Все. Вот. То есть, если человек знает, понимает, что это болезнь разума, поведение сразу понятно. Раз это болезнь, с больным человеком как себя вести надо? С пониманием. Я, допустим, недавно открыл, что алкоголизм — это болезнь. Мы на Азовском море проводим фестивали аюрведические. Кто из вас был, кстати? Кто приезжал на этот фестиваль у нас на Азовском море? Приезжайте. 2 недели вот таких лекций. Не только я читаю. Много лекторов с утра и до вечера по йоге, астрологии, психологии, по аюрведе. Там куча семинаров всяких. Целыми днями можно заниматься. Там есть еще и море. Там есть еще детская площадка с каруселями, там с большими. Ну, то есть оборудовано все для отдыха, и лекционные программы идут.
И там же мы там мантры читаем вместе, там и все прочее. Ну, то есть много всяких разного рода таких мероприятий. Даже ведическую ягью проводим там 2 раза. Костер там жгем, мантры там и все прочее. Ну, очень интересно. Ну ладно. В общем, в это время мы также лечением занимаемся. И там ко мне местная жительница подошла, говорит, у меня сын, говорит, умирает. Я говорю, что случилось? У меня, говорит, отец умер от алкоголизма. Муж умер от алкоголизма. Брат, говорит, брат мужа тоже умер от алкоголизма. И сейчас, говорит, у сына его жена бросила. И, говорит, он начал спиваться. Я не могу жить, я не могу смотреть, как мой сын умирает. Ну, как бы он действительно спивался, молодой человек. Видно, у них в семье вот такая болезнь. И я говорю, ты хочешь жить? Он говорит, хочу. А вылечиться хочешь? Он говорит, хочу. Вот это является критерием, потому что у алкоголизма есть 2 варианта. Одни говорят, я хочу пить и буду пить. Это значит, что это не болезнь, это неправильно, это тоже болезнь разума, но она имеет другую природу. Она имеет природу концептуальную. То есть человек считает, что так надо жить. Это его концепция жизни. А если люди ломаются в результате спиртного, понимаете, то есть спиртное захватывает, вожделение захватывает их психику, и как бы оно рушит их жизнь, и в результате он начинает запивать это горе. Ну, то есть человек, жизнь дала трещину, то есть человек влюбился и там ушла и так далее. Разум потерялся, и стресс начался, и человек его запивает, и таким образом уничтожает свою жизнь. Я ему поставил камни, чтобы охладить, потому что почему человек пьет, чтобы остыть? Человек пьет от того, что он перегревается, психически перегревается. Он поставил камни, его охладил. На следующий день человек пришел уже такой счастливый, все, говорит, мне легче. Ну, то есть я понял, еще в Москве пару раз мы сделали точно такое же лечение, когда человек сильно хочет вылечиться, опять точно такой же результат. Сразу же облегчение наступает. Поэтому, женщины, поймите, что это просто болезнь. Мне надо просто найти правильное, адекватное лечение, сразу человеку легче становится, у него начинается другая жизнь. Но только в том случае, если он хочет бросить, понимаете? А если он не хочет бросить, значит, у вас вообще неправильная жизнь в семье, значит, вы не к тому стремились. Потому что у него концепция жизни неправильная. Так вот, каждый враг человека рождает что-то. Вожделение рождает беспокойство, разочарование, потерю сил и интеллектуальных способностей. Как я уже говорил о том, что если мужчина постоянно думает о женщине, его волевые силы теряет, как бы становится очень проблематично жить, достигать чего-то в жизни. Но самое главное, надо понять, что когда человек под влияние вожделения попадает, то он теряет покой сразу. У него нарушается сон, допустим, человек влюбился, ну то есть его потянуло к другому человеку. Что он теряет первое? Покой. Он не может уже спокойно жить, его влечет куда-то, тянет. Понимаете? Это первое влияние вожделения. Если человек, допустим, кобелина, его постоянно куда-то тянет, несет. Вроде семейный человек уже мужик, и все равно куда-то его тянет, куда-то несет. Это значит, что он под влиянием этого врага, этой болезни находится. У него разум просто поражен. Ему нужно лечить разум. Он, знаете, болеет, человек болеет, понимаете? Он не может остановиться, его куда-то тянет все время. Так же женщина бывает, тянет. Поэтому... Раз болезнь, нужно лечить, нужно понять это, что у разума свое лечение есть, и лечение разум можно лечить с помощью молитвы, с помощью посещения святых мест, с помощью окропления святой водой. Что это значит? Это значит буквально в смысле слова. Человека пьяного берешь, садишь в монастырскую гостиницу какую-нибудь, живешь с ним неделю там, и он чувствует себя с каждым днем все лучше, лучше, лучше и лучше, и потом он как огурчик становится. Это означает лечение. Лечение означает, что ты что-то делаешь, то, что облегчает человеку жизнь. Я сейчас был в ведическом храме, здесь в Голландии, в Бельгии есть ведический храм. Выкупили такой замок древний и сделали, кто там был, Рададеш называется, да. Ну вот я там был сейчас проездом. И там один молодой человек заболел гриппом. Ну, тяжелый грипп такой сейчас ходит. Может, месяц человек болеть. Он месяц уже болеет, не знаю, что такое. Я взял ему, там много хвойных деревьев разных растет. Я взял хвойные деревья, могут лечить вирусы. Я взял ему вот 2 таких палочки, привязал одну на руку, на правую, другую, на правую ногу. Через 5 минут он уже почувствовал себя хорошо. Вирус начал загибаться тут же. Почему? Потому что это правильное лечение. Правильное лечение означает сразу же легче, понимаете? Человек, допустим, психические болезни разума имеет, святую воду на голову полил, тут же легче, понимаете? А в святое место приехал, тут же легче. Со святым человеком контактируешь, он начал молиться, тут же человеку легче становится. Означает адекватное лечение. Допустим, человек психически больной, его надо вот таким образом лечить. Это не лечится таблетками, там, понимаете, совсем другое. Не лечится травами, это не лечится массажом. Это лечится только как-то контактом с энергией чистой разума. Энергией, потому что это болезнь разума, и она очищается с помощью разума. Понимаете идею? То есть любая болезнь лечится теми же средствами, которые могут вылечить. Допустим, режим дня лечит болезни разума. Допустим, человек в депрессии живет. Депрессия – это болезнь разума. Что надо делать? Вставать в 6 утра, вставать под душ. Потом, вот у меня книжка целая по режиму «Время, режим дня» называется. Почитайте книжку, делайте точно по книжке, депрессия проходит через неделю. Нет депрессии. Все, бодренько становится, хорошо жить. Кто пробовал, поднимите руку. Работает система, нет? Да, показываю. Вот это означает «я». Большой палец означает «я». Вот это означает «цель». Моя цель, устремленность. А вот это означает... Вот это. Означает... что моя устремленность скрыта от всех. Я ее скрыл. Один начальник мне рассказывал. Я, говорит, знаю, что такое мудрый. У меня, говорит, когда был начальник, я был подчиненным как бы у него. Я его не очень любил. И он, когда начинал мне что-то говорить, там, кричать на меня, мне надо было улыбаться, с ним спокойно себя вести. Я, говорит, в карман правую руку засунул и фигу делал. И показывал ему фигу в кармане внутренне. И это мне самообладание давало. Ну, то есть человек мудрый такую делал начальнику. Это правда, мудрый работает. То есть пальцы связаны с нашей судьбой. И их комбинации влияют на нашу жизнь. Это факт. И ношение камней на пальцах, оно влияет на судьбу человека. Но только в том случае, если камни драгоценные и не меньше 3-4 каратов. Я исследовал эту тему, оказалось, что однокаратные камни, они не могут влиять на судьбу, они слабее человека. Начиная с 3-4 карат, камни сильнее человека, и поэтому они влияют на окружающих людей, на нашу судьбу. То есть они меняют отношение к нам людей. Поэтому если у человека специальность, связанная с руководством, ему, ну, влиянием на людей, ему благоприятно носить камни определенные, которые влияют на судьбу. Если человек носит камни на запястье, это влияет на здоровье. То есть поэтому мы в основном лечим вот отсюда, здесь вот ставим камни на запястье, чтобы здоровье нормально было. А если человек носит камни на предплечье, вот здесь вот, то это влияет, как защиту ему дает. Или, допустим, какие-то кулоны там носят здесь, это дает защиту психическую от опасности. А если человек носит камни вот здесь, то это дает ему способность преодолевать трудности, дает физическую, психическую силу. А если человек носит камни вот здесь вот, то это дает ему власть, способность управлять людьми. Понятно? И в ведической культуре, когда человек обладал силой, у него камни были везде. Здесь, здесь, здесь и здесь, и здесь. И мы можем это видеть на фотографиях, на всяких, да, рисуют. Вот все в камнях. Почему? Потому что это дает человеку возможность быть сильным, то есть сражаться с трудностями с какими-то. Есть такой случай, что один царь, ну, он воевал с другим царем. И тот был намного сильнее, у него была огромная армия, и там, ну, все было гораздо лучше, чем у него. Только у него была одна проблема, у него не было наследника, он был только один. Вот этот царь, который был слабее, он что сделал? Он взял, как бы подчинился ему и подарил ему корону. А эту корону он сделал с помощью опытного астролога, который сделал эту корону так, чтобы она прибила того царя. И тот ему подарил эту корону, он одел ее, и на следующий день у него кровоизлияние в мозг произошло. Классно? Это серьезная наука, то есть воздействие камней. Почему? Потому что камни, они, это, ну, воздействовать на психику человека можно только с помощью психической структуры. А камни, они живые существа. Психическая структура бывает только у тех, у кого есть тонкое тело. Тонкое тело есть у всех, кто живет. У растений есть тонкое тело. У животных есть тонкое тело. Ну, то есть так же, как у нас. И у камней есть тонкое тело. Не у скал, а у тех камней, которые растут. То есть в породе бывает... Вы видели вот такие коконы аметистовые? Друзы такие большие. Вот это вот так растут камни все. У них есть как бы своя оболочка, у них есть свой центр и так далее. Центр — это драгоценная часть камня. Есть также как бы корун там у камней, у драгоценных. То есть более такая, менее чистая порода. Есть оболочка вообще. Это означает, что там есть жизнь. Если взять камень срезать такой, который растет, там как круги концентрические, как у дерева получаются. То есть там есть рост, жизнь есть. Есть коконята маленькие, отпочковываются по бокам. То есть идет размножение, почкование. Таким образом, так как там есть жизнь, это влияет на нас. И чем жизнь менее осознанная, тем дольше может сохраняться влияние биологическое. Например, существует 5 степеней осознанности жизни. 5 степеней. Первая степень называется сон, глубокий сон, жизнь в глубоком сне. В этой жизнью живут камни и деревья, растения. Жизнь в глубоком сне. Вот, вторая степень осознанности – это сон со сновидениями. Жизнь во сне со сновидениями. Во сне со сновидениями живут животные. Если посмотреть на них внимательно, то они как бы такие на своей волне. То есть они вроде бы все понимают, у них эмоции есть, но они все равно на своей волне. Они менее осознанно воспринимают мир, чем люди. Люди, например, понимают, что их обманывают, а животные, они могут догадываться, как бы, но до конца они все равно не понимают, их можно обмануть. Поэтому, ну как бы они во сне за сновидения, они на эмоциональной платформе живут, у них нет разума. Они всегда действуют эгоистично. То есть степень эгоизма живого существа определяет его осознанность. Чем более грубый эгоизм, тем менее осознанная жизнь. Как камни живут? Очень сильно эгоизм окутывает их, и они даже вообще не могут двигаться, они просто спят. Деревья уже начинают как-то двигаться, потому что у них есть более бескорыстное как бы, понимание вещей. Еще более бескорыстно ведут себя животные. И когда бескорыстие побеждает в жизни живого существа, он становится разумным. То есть у нас бескорыстие больше, чем корысти, чуть-чуть больше. Поэтому мы, веды объясняют, всего 400 тысяч форм жизни разумных существует во Вселенной. Человечество – это одна форма жизни, там и так далее. Больше на Земле нет ни одной разумной формы жизни, которую бы мы видели. Есть несколько разумных форм жизни на Земле, но которые мы видим, понимаем, больше ни одной нет. Ну вот всего 400 тысяч. Из всех 400 тысяч форм жизни мы практически самые неразумные. Из всех разумных, имеется в виду, во Вселенной. Почему? Потому что мы очень эгоистичны по природе. Мы бескорыстно, нам очень трудно жить. Мы даже трудно понимаем, что это такое с трудом. Понятно? То есть животные... Это третий уровень сознания. Второй уровень сознания называется сон со сновидениями. Третий уровень сознания занимают люди, которые живут корыстной жизнью. Это называется пробуждающееся сознание. Человек к чему-то стремится, а толком не понимает, к чему стремится. Он живет как все. То есть он живет общими интересами. Называется пробуждающее сознание. Когда у человека пробудившееся сознание, он начинает осознанно жить, он начинает пытаться работать над собой, поменять свою жизнь. И всем людям остальным такой человек непонятен. Зачем учиться, что тебе хочется? Это называется пробудившееся сознание. И бодрое сознание, бодрым сознанием, это пятый уровень сознания, обладают только великие мудрецы, которые абсолютно счастливы. То есть они знают точно, как жить. У них нет никаких сомнений в том, что такое счастье, как жить и все. То есть они осознавшиеся души уже. Так вот, Чем менее осознанная жизнь, тем дольше грубое тело сохраняется, связь с грубым телом. Вот, допустим, камень раскололи, жизнь ушла оттуда. Но связь с грубым телом сотни лет остается. Если растение взять, отрезать, допустим, высушить, то 5-6 лет это растение будет влиять активно, биологически активно, вот это вот тело, то грубое тело, оно сохраняет жизнь 5-6 лет. А если животное, допустим, убить, то через неделю оно уже сгниет. Почему? Потому что это более, как бы, более осознанная жизнь. И веды говорят, что человек должен питаться растительной пищей. Почему? Потому что это солнце сновидений, по крайней мере, дает возможность, ну то есть животные, растения не так сильно страдают, когда их убивают. Они даже, допустим, взяли у растения отрезать, допустим, ветку. Оно новое вырастает. Попробуйте лапу у животного отрезать, это будет большой стресс. Ну то есть животное, оно невосстанавливаемо в этой связи, потому что у него психическая структура другая. И в том числе лечением лучше пользоваться энергией не животных, а растений. Почему? Потому что в этом случае как бы совсем другой результат получается. То есть мы, помогая низшим формам жизни, мы сами их возвышаем, мы сами их как бы от этого тоже пользу получаем. А если мы животными, мы тоже можем пользоваться, но по-другому. Мы должны с ними сотрудничать. Мы не должны не их есть, а с ними сотрудничать. Мы должны их занимать в служении себе. Например, кошки должны ловить мышей, собаки охранять дом, там, коровы давать молоко и так далее. Понимаете, занимаем служением, они облагораживаются таким образом. А кушать мы должны растения. Так говорят веды, по крайней мере. Вот, но, понимаете, в зависимости от уровня сознания, у нас есть разные потребности, поэтому питание может быть разным. Это уже другой вопрос. Значит, следующий враг человека после вожделения, это на втором месте это гнев. Гнев это тоже враг человека. Он разрушает разум. Что делает гнев? Гнев разрушает память человека о хорошем. Вот, допустим, я спросил в Бельгии, говорю, у кого есть такой человек в жизни, у которого нет ничего хорошего? И пару человек подняло. Я говорю, неужели вообще ничего хорошего нет? Нет ничего хорошего. Почему, я говорю, почему вы так считаете? Он говорит, ну потому что нет ничего хорошего. Я говорю, нет, потому что вы разгневались на этого человека. Он вам сделал плохо в жизни, и вы как бы разочаровались в нем, разгневались, и поэтому у вас стерлась картинка, вы не видите ничего хорошего в этом человеке, потому что гнев не дает. Гнев разрушает восприятие мира. Человек перестает нормально воспринимать мир. Понимаете, это большая проблема в жизни. Допустим, есть люди, которые считают, что их сглазили. Они смотрят вот так на всех. Все враги. Психушки тоже такие есть. Они видят, во всех видят инопланетян. Или там я Наполеон, еще что-то в этом роде. Это последняя стадия уже развития вот этой болезни разума. Психические заболевания это болезни разума, это не болезни ума. И они возникают в результате неправильного восприятия мира. Если человек видит как бы в других опасность, он постоянно настороже, это значит, что человек видит не то. Ведь вот что, на что мы настроены, то и видим, понимаете? Потому что что такое видение? Видение – это не процесс, который идет внутрь. Видение – это процесс, который идет наружу. Понимаете, веды объясняют, что в отличие от нашего понимания вещей, мы думаем, что мы смотрим, означает принимаем информацию. Вы ошибаетесь, мы смотрим, означает даем информацию. Потому что из глаз исходит сила у человека. И когда человек смотрит вот таким образом на всех, он немедленно тут же психику всех людей настраивает на агрессию. И в результате он в этом в свете весь мир будет видеть вокруг себя. Понимаете, все станут врагами. Это очень опасно так мыслить и жить. Поэтому, когда возникло вот это враждебное отношение как хотя бы к одному человеку, это очень опасно. Если кто-то тебе сделал в жизни плохо, тебя бросили там, избили, изнасиловали, прибили там твоего близкого человека, но что-то сделали ужасное в твоей жизни, и ты сразу начинаешь ненавидеть этого человека, думаешь, господи, гад такой, чтобы тебе там плохо было и так далее. Ну хорошо, все, что ты пожелал, сбудется. Это несомненно. Но надо это закончить немедленно. Один раз пожелал, дальше начинаешь желать счастья, прощать, просить прощения и так далее. Но это долгий процесс, на это может уйти год. Но если ты этого не сделаешь, дальше эта картинка будет увеличиваться. Первый человек такой, потом второй будет рядом с ним, есть друг, он тоже будет твоим врагом. Там еще кто-то тоже будет врагом. Потом это все генерализуется, и человека все враги, понимаете? Он становится как Павлик Морозов. Со всеми сражается. Папу тоже того. Сдал. Понимаете? Чекистам папу Павлик Морозов сдал. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что надо отказаться от этой идеи. Если есть враги, это значит, что гнев поразил твое сознание. Это болезнь разума. У женщин гнев это обида. В основном в виде обиды приходит жизнь. А у мужчины в виде агрессии. Ну то есть и то, и другое проявление гнева. Но мужчина ведет себя агрессивно, женщина обидчива. Гнев рождает гнев, вожделение рождает вожделение. Если женщина обижается, мужчина будет бить ее, значит. Почему? Потому что она болеет гневом, он тоже будет болеть. Ну то есть эта болезнь передается в семье, понимаете? Это заразная болезнь. Поэтому называется врагом человека. Потому что один человек передает другому. Допустим, мужчина на женщину бросается, женщина потом тоже на него бросаться начинает со временем. Передается, понимаете? Это проблема. То есть надо знать, как бороться с этими вещами. Болезни разума – это разрушительные вещи. Допустим, если человек гневается, то у него весь мир становится в этом цвете ненависти. Он начинает думать, что все сглазили, все там, все плохие там и так далее. Страна плохая, в которую я переехал, там разные варианты могут быть. Но так или иначе, это болезнь разума. Надо это понять. Если вы видите такого человека, который ходит вот так вот, смотрит на всех, значит он больной. Он просто заболел, понимаете? Не надо к нему плохо относиться, надо понять, что он просто болеет. У него болезнь разума, ему крышу свело. Его надо лечить. Не ненавидеть его, тоже так на него смотреть, а лечить надо. Потому что когда две собаки гавкают друг на друга, вы мимо проходите, вы можете определить, какая первая начала гавкать? Можете? Нет. Это значит, что они обе одинаковые. Пора заканчивать, да? 5-15 минут. Осталось, да? Ну, то есть, понимаете, у нас будет 5 лекций, 4 лекции еще, и мы будем последовательно идти. Вот на следующей лекции мы закончим болезни разума. Дальше начнем изучать болезни ума. Потом, когда болезни ума пройдем, будем про болезни чувств проходить. Потом болезни праны, психической энергии. Потом болезни тела. Понятно, да? Ну, то есть, я вам рассказываю последовательно такой академический семинар с песнями, танцами и как бы и всем остальным. Почему песни, танцы нужны, чтобы у вас крыша не съехала? Какие вопросы? Потому что я сказал. Да?
Кровоизлияние, атеросклероз, это с чем связано? Тоже?
Это давайте спрашивать, потому что я уже сказал. Потому что что-то новое спрашиваете, вы о будущем спрашиваете. А это нет ответа, надо объяснять эту целую тему. Гнев лечится с помощью... То есть это болезнь разума. Гнев лечится с помощью позитивного мышления и теплоты. Если, допустим, лечить изнутри, можно лечить болезни разума изнутри и снаружи. Вожделение лечится... воздержанием, самоконтролем. Человек должен контролировать себя хотя бы в чем-то. Допустим, если человек испытывает вожделение, то надо понять, что самоконтроль, он состоит из трех этапов. То есть начинается, бесконтрольность начинается с языка, желудка, и потом переходит к половым органам. Если человек распускает язык, то есть он очень много болтает лишнего, и он не контролирует себя, не регулирует себя в питании, то это значит, что дальше он будет набивать живот. Когда он набивает живот, у него уже как бы психика настраивается еще более бесконтрольно, и дальше у него появляется безудержность секса, сексуальных желаний. Это рождает в конечном счете первую вот эту вот болезнь разума, вожделение. В результате мы начинаем точно так же. Пытаемся регулировать речь. Можно випассану пройти, помолчать там 2 недели. Есть такая практика. Или, допустим, питаться только вот тогда-то, тогда-то. То есть сделать себе регламент питания. И больше не кушать в другое время. То есть контролируем язык. Дальше начинаем кушать не слишком много, не переедая. То есть не переедая кушаем, значит уже контролируем желудок. Дальше, следующий этап, уже легче будет справиться с вожделением. Уже половые органы тоже под контроль человек берет себе. Понимаете? То есть постепенность. Точно так же в гневе. В гневе тоже существует определенная последовательность. Но она с другим связана. Человек должен сначала научиться позитивно мыслить по отношению просто к разным людям. Источник гнева он сразу не победит, это невозможно. Постепенно он все больше задания себе. Сначала к чужим людям, просто на улице ты приветливо себя ведешь, всем желаешь счастья. Потом начинаешь желать счастья более близким людям, более близким. И когда гнев обычно возникает на самых близких людей, такой безудержный, тяжелый. И потом постепенно ты приходишь уже к самым близким людям, им желая счастья, позитивно начинаешь к ним относиться. Постепенно ты как бы гнев душишь таким образом в себе. Это постепенный процесс. Разум лечится медленно. Следующий вопрос. Да?
К тому же гневу, если нет безудержного гнева, но не находится ничего хорошего в этом человеке.
Это означает, что есть гнев, но он скрыт от вас. Дело в проблема заключается в том, что в себе гнев человеку заметить очень сложно. Мы можем это видеть только по признакам. Если мы чего хорошего в человеке не видим, значит у нас скрытый гнев. Есть раздражение, есть злоба. Это тоже проявление гнева, то хронический есть гнев. Понимаете, есть разные виды гнева. Но ничего хорошего не видим, значит мы неадекватно относимся к этому человеку, значит гнев закрыл адекватность. Он как бы закрыл краник, понимаете? То есть память о хорошем разрушена с этим человеком, значит надо ее восстанавливать. Иначе гнев поползет дальше в разные стороны. Это безумие, это враг человека, он сражается с нами, он рушит нашу судьбу. Да?
Да.
Нет, это называется не наслаждаться. Это неправильно, вы неправильно сказали, значит, неправильно поняли. Как раз все наоборот. Человек в настоящем должен не наслаждаться, а побеждать себе наслаждение. Он должен пытаться жить для других. Все наоборот. Он должен отстраниться от наслаждения и сказать себе, что счастье мне не принадлежит. Я не должен ждать счастья и не должен о нем плакать. Я должен просто делать свои дела по отношению к другим, выполнять свои обязанности. А счастье, оно обязано само потом ко мне прийти, потому что это его долг быть рядом со мной, а не мой долг о нем думать. Понимаете, мой долг жить для других, счастье само будет приходить ко мне. Это его долг передо мной. Оно становится должником в счастье, понимаете? И оно обязательно приходит. И тогда ты живешь в настоящем, потому что ты всегда, ну, допустим, на остановке стоишь. Если ты ждешь автобус, ты живешь своим счастьем, ищешь счастье, ждешь счастья. А надо что делать? Надо всем желать счастья на основе. Я желаю всем счастья, там стоишь, желаешь всем счастья, что происходит? Ты начал думать о других, в результате счастье пришло к тебе. Ты начал радоваться там, ты уже отвлекся от автобуса, понимаете? Ваш вопрос. Плохая память – это следствие гнева, совершенно верно. Негативное мышление, плохая память, плохое настроение, пессимизм – все это следствие гнева. Это последствия разрушительного влияния гнева на жизнь человека.
Можно
да?
А потеря зрения быстрая – это тоже с гневом?
Голубчики дорогие, это уже совсем другое. Мы сейчас говорим о болезнях разума. Вы поймите, что есть разные болезни, и не надо перескакивать. Я обо всем скажу. И про геморрой, и все, вы все узнаете, да?
Хорошо лечится там, ну, режим дня, аскезы.
Да, да.
Как может человек, находящийся в таком не слишком хорошем состоянии, загореться вот этой вдохновенной идеей?
Хороший вопрос, да. Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что есть два способа вообще бороться с болезнями разума. Первый способ – это своими силами, второй способ – силами других. И надо понять, что есть, у разума есть только один способ вдохновиться – это звук. Поэтому человек должен слушать, он должен заставить, единственное, что должен сделать человек в депрессии, он должен заставить себя туда пойти, где есть звук, который вдохновляет. Понимаете, это могут быть службы духовные, это могут быть лекции, это может быть музыка возвышенная. Не вот эта вот музыка. Она тоже вдохновляет, но немножко на другое. Вот. Речь идет о том, что надо вдохновиться внутренней работе над собой. То есть надо включить и вдохновиться вот этим включением разума. Поэтому звук должен быть другим. И надо понять, что единственное, что человек должен сделать в депрессии или в другой болезни разума, он должен поместить себя в среду, в которой само собой его разум бы возбудился. Потому что разум склонен быть счастливым. И если попадая в эту среду, он начинает сразу активизироваться, у него появляется желание жить. И это очень важно понять, поэтому общение является главным в жизни человека. И мы не изучаем эту тему, и мы общению как бы уделяем очень неправильное значение. Мы врубаем телевизор, когда хотим, слушаем радио. Это все звуки, и они создают нашу жизнь. Мы наслушались, у нас создалось определенное психическое настроение, понимаете? Это настроение уже будет с нами весь день. Поэтому разумный человек никогда просто так ничего не включает. Он контролирует звук в своей жизни. Если он знает, допустим, остров фильм, духовный, сильный, он включает и смотрит. Он знает, что этот звук ему не повредит. Потому что звук, сочетаясь с взглядом, дает очень сильный эффект. Вот. А если он знает, что там, допустим, «Санта Белиберда» — это плохой фильм, ну, то есть ничего хорошего не дает, он не включает. Он тогда не будет это смотреть и слушать. Поэтому общение – это важная часть жизни человека. Если человек в депрессии находится, значит его общение уже всегда неправильно было. Он не то общение себе выбрал. Поэтому он должен избирательно менять свое общение. Он должен попытаться засунуть себя в ту среду, которая дает ему силы. Но когда у него появятся силы, у него энтузиазм появится, он должен сам уже учиться практиковать внутреннюю жизнь. А это, на это тоже есть определенные методики, правила. Это все надо изучать.
Да? Что делать, когда обижаются и гневаются близкие люди? Как себя вести?
Надо понять, что всегда, когда приходит враг человека в нашу жизнь, это всегда испытание, посланное судьбой. Если близкий человек обижается, гневается, проявляет излишнее вожделение и так далее, то есть он, ну, враги человека входят в его жизнь, близкого человека, это всегда испытание. Как себя вести? Нужно знать, что это испытание, единственный подвох это испытание, это попасться на удочку. Допустим, если приходит близкий человек, гневается, ты тоже гневаешься или обижаешься. Это означает, что ты попался. Что нужно делать? Нужно игнорировать. Нужно делать вид, что все нормально. Нужно пытаться любовью сломать проявление гнева близкого человека. Или успокоить его, если он не успокаивается, отстраниться от него, допустим, уйти погулять. Ну что-то делать, или ты приближаешься к нему слишком сильно, пытаясь его как бы обнять, там, если он не поддается, там, отрывается от тебя, кричит, то есть он невменяем, то ты тогда наоборот сильно удаляешься и уходишь. Но ни в коем случае ты не выясняешь отношений, не хлопаешь дверью, ты говоришь, прости, я как бы все понял, и надо капитулировать. Допустим, он требует чего-то там. Ты, гад такой, не сходил в магазин, я больше не могу так жить. Хорошо, я сейчас пошел в магазин, все, или я схожу обязательно, и раз, и как бы отстраняешься от общения. Когда ты так себя ведешь, человек успокаивается, потому что вспышка гнева не может длиться долго. И ты, когда он успокаивается, более адекватным становишься, начинаешь с помощью любви приближаться к нему. Начинаешь говорить, что я виноват, я плохой, прости, там и так далее. Ну, то есть, когда человек проявляет, когда враг человека входит в его жизнь, то не надо ни в коем случае не надо с ним сражаться. Это и есть тот подвох, который разрушает жизнь семейную. Допустим, у мужа крыша съехала, он бросается в неподходящее время на жену. Она должна его смягчать, она должна очень мягко с ним себя вести, чтобы он успокоился. То есть, ну, это осаждает, это помогает. Но если она начинает с ним жестко вести себя, он потом может просто уйти из дома и все. Ну, то есть... Что длится? А это означает, что вы просто их накопили. То есть надо понять, что болезни не только у разума бывают, они бывают также у семьи. Значит, ваша семья больна. Надо изучать семейные отношения, изучать, что такое семейная жизнь, как правильно себя вести в семье, почему такие вещи возникают. У меня, допустим, есть тема, есть лекция, называется... Открытая консультация. Она идет по вторникам, можно в интернет в прямом эфире послушать. Обычно на эту консультацию приходят люди, у которых тяжелые отношения в семье. Они мне пишут письма, и я зачитываю их и говорю, от чего это возникает. И люди слушают, 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 и потом постепенно начинают видеть все эти закономерности, и у них жизнь исправляется. То есть они реально меняют свою семейную жизнь. Я с одной женщиной такой поговорил, она ничего не писала мне. Она просто приходила и слушала, где-то месяца 4 или 5. И она потом подошла ко мне и говорит, спасибо большое, все, у меня все заработало. Я говорю, а что вы сделали? Я говорю, все, что я слышала, я пыталась воплотить жизнь. И у меня вся семейная жизнь постепенно поменялась, потому что семейная жизнь, она копится медленно, проблема, и решается тоже очень медленно. То есть надо полгода, год, чтобы что-то изменить в семейной жизни серьезно. Для этого нужно большие усилия прилагать. Но есть определенная закономерность. Первое, что нужно сделать, нужно принять ту ситуацию, которая есть, полностью привыкнуть к ней, считать, что это моя судьба. Первое, что надо сделать. Второе, надо бескорыстно служить близкому человеку, это точно, надо учиться знать, как это делать. И третье, что нужно сделать, когда ты увидишь, что благодарность как бы в его сердце появилась, надо начать его воспитывать. А воспитывать как, надо тоже понимать. То есть три вещи, которые меняют семейную жизнь. Принятие, служение и воспитание. Но при этом надо честно вести себя перед ним. Если ты гуляешь, допустим, изменяешь ему, то это не работает вся эта система. Надо понять, что ты принимаешь также законы семейной жизни в этом случае. Дальше вопросы.
30-летняя девочка недовольна своей внешностью, тоже так же реагирует?
Да, спокойно очень. Да, спокойно. Нет, не отстраняться, а спокойно. От нее бессмысленно отстраняться, потому что она... Она, да, то есть надо, ну, детям нужно тепло, нужна забота. То есть если ее поперло в этом направлении, значит разум у нее как бы сломило. Когда мы с любовью относимся к близким людям, и таким образом любовь — это единственный способ передавать энергию разума. Энергия разума передается сама, ее не надо впихивать. Понимаете, когда ты ее впихиваешь, она наоборот отталкивается. Ты просто с любовью относишься к близкому человеку, к дочке, допустим. Не надо ей говорить о том, что она думает о своем теле. Это больная тема для нее. Это сразу разрушит отношения. Надо просто говорить с ней о чем-то другом. Иносказательно. Можно, допустим, говорить о том, что на самом деле вот очень хорошо, что ты думаешь о своей красоте. И я вот слышал в лекции, что оказывается есть еще внутренняя красота. Что как бы, ну, женщина, красота сильно красивая, если она работает над своим характером, допустим. У нее красота внутренняя улучшается, внешняя тоже улучшается от этого. А если она в депрессии находится, у нее, допустим, портится красота. Но это можно говорить очень спокойно, с любовью, не навязчиво. Она не поймет, что это про нее. Но она начнет наматывать на ус, потому что это сверхценная идея для нее. Надо понять, что с позиции позитива только можно человека учить. Но для этого надо ему простить. Потому что мы же сильно страдаем, вот, допустим, дочка начала думать о теле, вам же больно от этого, и вы начинаете ее докапывать, потому что вам больно, а не потому что вы хотите ей помочь. Надо сначала привыкнуть, сказать, ну ничего страшного, пускай у меня дочка так вот живет. Она заболела, будем ее лечить. Это к этому нужно время, то есть вы привыкнете какое-то время к этому, а потом дальше постепенно ваша жизнь будет меняться к лучшему в отношениях. Но поймите, что болезнь разума лечится медленно, лечится с помощью любви и знания. Надо понять, что знание к близкому человеку переходит только через спокойную, мягкую речь. Оно не переходит через нажим. Пора заканчивать, да? Ну все, сейчас все должны сесть прямо. Мы будем с вами желать всем счастья. Дело в том, что у нас на семинарах есть практика еще, и эта практика – это необходимость. А вот раз, два, три. Практика – это необходимость, это не то, что мы там развлекаемся. Дело в том, что у нас нет никакой культуры развивать разум вообще, мы не знаем, как это делать. Я вам сейчас опишу технику. Повторение «я желаю всем счастья». Почему я желаю всем счастья? Потому что это древняя такая формула ведическая. «Сарве баванту сукхинага», то есть это... Ну, одна строчка из четверостишья, которая часто практикуется для повторения, для достижения счастья. «Я желаю всем счастья» переводится. То есть «Сарве баванту сукхинага, сарве шанту нирамая, сарве бадрани пашьянту,
Акаши Дугабхагбави. Я желаю всем счастья. Я желаю всем мира, чтобы в жизни людей это был мир. Я желаю всем, чтобы все неблагоприятные вещи были уничтожены в жизни всех. Я желаю, чтобы не было никаких страданий в жизни людей. Ну, то есть такая вот молитва. Вот. И когда человек повторяет такие вещи, то у него постепенно он отрывается от себя, от своих проблем, от себя. Понимаете, чем больше человек живет для других, тем он счастливее. Надо оторваться от себя. Я желаю всем счастья постепенно от себя ко всем, к счастью других. От себя я желаю всем счастья, от себя к другим. Мы постепенно переходим, мы пытаемся оторваться от себя и жить для других. Надо мысленно кланяться всем, кто сидит здесь, мысленно кланяться. Это настраивает на смирение. Смирение означает, включается разум. Когда человек гордится собой, у него разум тупой, блокированный. Когда человек считает себя хуже других, смиренно, у него разум включается, начинает работать. Звук, разум живет здесь, в сердце. Звук должен идти из груди. Там также находится способность преодолевать препятствия судьбы. Допустим, мы часто даже не понимаем, что такое благословлять людей. Я желаю, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Ты не погибнешь в армии там. Ну, то есть ты вернешься домой там и так далее. Ну, то есть благословение — это сила, которая исходит из разума. Почему человек может передать эту силу? Потому что у него есть вера. Вера во что? Вера в знание, вера в звук, вера в способность, помощь и так далее. Понимаете, это называется разумное существование. А одна мать, допустим, сын в армию уходит, как в солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванёк, ой, куда ты, не ходил бы, паренёк, во солдаты, в Красной армии штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Да? То есть это означает неправильный настрой. Почему? Потому что мать должна не ныть, когда трудности с сыном, а должна дарить ему счастье. Она должна быть сильной внутренней. А для этого надо тренироваться. Потому что когда мы видим, что близкому человеку плохо, нам тоже плохо становится. Это означает, что мы неразумные. Когда близкому человеку плохо, надо очень сильно активизироваться психически и так настроиться, чтобы ему стало лучше. А это означает передача энергии разума. Не только себе хорошо, но и другим от моего разума. Вот этой передачей мы сейчас будем заниматься, мы будем тренировать разум сейчас. Мы будем учиться желать всем счастья. Это пожелание должно идти из груди. Действенное пожелание бывает только в том случае, если человек повторяет спокойно и медленно. Если человек с эмоциями повторяет: «Я желаю всем счастья!» То есть, когда человек таким образом повторяет, у него из горла идет психическая энергия. И это не действует, это означает нервы. Вот. Когда человек повторяет: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, когда же домой?» Вот, это на умственное, на ментале он делает, то есть энергия идет из головы. Вот, когда человек повторяет из груди, он очень спокоен и никуда не торопится. Чтобы вы никуда не торопились, вы сейчас будете повторять вместе со мной, чтобы в ритм правильный найти, чтобы почувствовать этот ритм, не надо никуда бежать. Повторяйте вместе и следуйте тому ритму, который будет задаваться. Хорошо? И пытайтесь повторять изнутри, из груди. Мы будем повторять столько, сколько надо, может быть, до завтра. Так что никуда не торопитесь, все. И сели прямо.
Я желаю всем.